Значит, сегодняшнее наше общение, как я сказал, по пятницам посвящено вопросам-ответам. У нас уже есть первый вопрос от Николая с Йошкар-Олы. Он пишет: можно ли христианину иметь огнестрельное оружие для самообороны? Будет ли это разумно? Брать в свои руки в плане безопасности, заботу о себе и своей семье. Здесь нужно руководствоваться исключительно верой в Бога или надеяться на полицию. Это вопрос, здесь нужно руководствоваться исключительно верой в Бога или надеяться на полицию. Как в этом вопросе найти баланс, так сказать, иметь свою голову на плечах, чтобы не впасть в одну из крайностей? Извините, если вопрос об этом уже задавали. Возможно, я что-то пропустил. Что я могу сказать по поводу этого вопроса, Николай? Конечно, вопрос непростой. Как вообще, в принципе, я так хочу сказать, знаете, вот как задают вопрос, кушать грех или не грех, да? Казалось бы, ну как грех, кто-то рассуждает. Типа, ну Бог создал человека, создал чрево, желудок, пищеварительные органы, как кушать грех? А я говорю, так тоже нельзя рассуждать. Если кушать, грех ведь тоже понятие такое довольно растяжимое, да? Если кушать с головой, будем так говорить, не руководствуясь только одним чувством аппетита, если не переедать, кушать здоровую пищу, то греха никакого нет. Если при помощи пищи развивается, значит, невоздержание, что мы все время кусочничаем, я говорю, то это уже грех, даже если мы кушаем здоровую пищу, но без конца и без края, как говорят, одноразово, один раз в день кушаем с утра до вечера. Это уже грех. Я уже не говорю про то, что если человек знает из Писания, что есть пища, которая вредит человеку, и Богом она запрещена, он ест, и понимает, ну, руководствуется все-таки желанием кушать, то это тоже грех, да? Поэтому я говорю, и такой вопрос, вот огнестрельное оружие, это даже, я говорю, еще более сложный, как бы, вопрос, да? Мы христиане, мы понимаем, не убивай, а тут возникает вопрос, вроде бы, как говорится, убивать мы никого и не собираемся, да? Но вот жизнь такая, знаете, поговорку еще в советское время было, наша милиция нас бережет, но это всегда говорилось с юмором, потому что никакая милиция нас беречь не могла. И я так буду говорить, что еще иногда бывает так, что говорят, и не виноват, лучше туда не попадайся. Поэтому, если говорить нам, верующим, нужно ли иметь огнестрельное оружие для самообороны, для защиты своей жизни, своего здоровья и своей семьи, да, то, конечно, однозначно сказать, что вот нужно или нельзя, в любом случае будет неправильно. Сколько людей есть, сколько ситуаций различных есть, и я вам хочу сказать, везде есть свои определенные нюансы. Ну, пример приведу. Вот, ну, я знаю такие случаи, здесь вот в Латвии очень многие, ну, живут на хуторах. Причем бывает так, хутор в лесу, и где-нибудь далеко, никого рядом, единственные столбы с электрическими проводами. Это все, что есть от цивилизации, да. Конечно, люди есть разные. Там есть, бывает, бабушка, которую никто никогда не пойдет грабить. Там она живет в каком-то домике, да и ничего у нее нет, и никто там это. Есть люди, у которых там и трактора есть, и скотина есть, и улья есть, и тоже вот так вот живут на отшибе. Вот возникает вопрос, как бы, надо им оружие или не надо. Я просто так говорю, узнал про, между прочим, что очень у многих есть, они становятся специально членами охотничьих обществ, да, имеют ружье дома, оно зарегистрировано как охотник, да. Иногда я знаю, ну, если человек богатый, то ему разрешается иметь, ну, типа, да, есть предпосылки, что тебя могут ограбить, и у тебя, как бы, ну, ты имеешь право на самооборону. Поэтому есть допустимые там варианты, допускается ношение огнестрельного оружия, допустим, пистолета, с собой даже постоянно, да. Ну, опять через регистрацию. Но я это к чему хочу сказать? Да, можно сказать, это неверующие, там, ну, их можно понять. С другой стороны, ну, вот верующий живет где-то на отшибе. И жизнь такая, что, ну, придут, и ты никому ничего не скажешь. И лес кругом, ни людей, никого. Ну, сказать однозначно, вот тут, хоть верующий, хоть неверующий, не надо иметь тебе оружие. Я честно скажу вам, я бы не сказал вот так категорично, да. Ну, сказал бы так. Конечно, еще надо смотреть, что за человек. Есть такой человек, который чуть что хватается за оружие. Ну, с таким человеком я бы сказал, вы мне извините, вам лично нельзя. А вот тому, допустим, спокойному, который, ну, как говорится, в здравом уме, который собой владеет, который просто так не пальнет и просто так не убьет, да, ну, я сказал бы, вот тому никакого греха и не было бы, если бы этот человек имел огнестрельное оружие для самообороны себя, своей семьи. А кое-кому, я бы сказал, вы извините, вы опасны и без оружия. Хотя человек вроде бы говорит, я для своей безопасности, да. Здесь есть столько моментов, ну, будем говорить, индивидуальных у каждого человека, да, поэтому тут нельзя вот так сказать, всем в одинаковой степени можно или нельзя. Я вам приведу пример. Я понимаю вопрос, вопрос жизненный, вопрос реальный. Конечно, он сталкивается, ну, будем говорить, с библейскими моральными устоями. Мы верующие, мы как бы должны не убивать, поэтому даже самооборона, ну, тоже вроде может быть завершиться убийством человека, а это грех, да? Ну, что я могу сказать? Николай, вы тут задаете такие вопросы. Так, полностью положиться исключительно верой в Бога или надеяться на полицию? Ну, знаете, на полицию, на милицию, как я уже сказал, надежда, сами понимаете, какая. Никому, в принципе, никто не нужен. Да, приедут, когда уже все будет закончено, или убит, или ранен человек, или покалечен, да, потом будут разборки, допросы, это все, что от полиции в основном можно дождаться, да. Поэтому, если говорить надеяться на полицию, я вам хочу сказать, ну, хорошо, если так получится, что полиция окажется рядом и защитит. Ну, я пример вам приведу, у меня в жизни было. Да, меня один раз, но это было еще не полиция, а милиция, да, уже перестройка началась, ехал я в России, ну, засыпал просто за рулем, а это только началась перестройка, этот бандитизм на дорогах, вот эти вот, сами понимаете, да, крыши, передел собственности, вот эти бандитские группировки, и там на дороге были прямо знаки, ни в коем случае не останавливайтесь нигде отдыхать, в одиночестве и только на пунктах, где это, пункты ГАИ, допустим, да, где у них служба идет, это наряды патрульной службы, да, находятся на дороге. Только там. Ну, я ехал, смотри, уже, ну, не могу доехать до следующего пункта. Я съехал с обочины, подъехал там, так, чуть дальше от дороги в сторону, к лесополосе. Да, сразу отключился, просыпаюсь, минут 15-20 я только проспал, просыпаюсь, фары светят, с автоматами мат, перемат, я не могу понять, я подумал, что я заснул за рулем и урезался, и думаю, наверное, это я уже, как говорится, после аварии очнулся. Потом говорю, не, я живой, машина вроде, а это, выходи, открывай двери, я не могу понять, кто с автоматами мат, ночь. Свет в меня бьет, я не совсем пойму. Это милиция была. И они мне говорят, что ты тут стал? Ну, я уже когда открыл двери, увидел, что вы там милиция, дал документы, в общем, обматерили меня еще один раз культурно со всех сторон. А потом этот, что ты здесь стоишь? Ты же видишь, что творится. А говорит, мы проезжали, твоя машина окруженная, ну, этими бандюками. Двери я закрыл, конечно, изнутри все. И говорит, если кто-то из нас говорит, заметил, говорит, смотри, вон машина стоит, и вокруг нее смотри, это. И, кстати, машина рядом стояла недалеко в стороне, но так уже туда я съехал как бы по проселочной дороге. И они говорят, мы разворачиваемся, и они как рванули, и машина куда-то там полем, ну, по полевой дороге. И милиция за ними. Я говорю, ну вот был случай, меня милиция, вот Бог, конечно, через милицию, но сохранил, да. Это я привожу пример, ну, случайно может так оказаться, что Бог усмотрит, что оказывается милиция, или оказывается мало ли какой человек, ну, в общем, будем, как говорится, Богом защищены, да? Но зачастую, хочу сказать, милиция рядом не оказывается, и так в основном бывает, да? Далее, если говорить о том, что вот на Бога надеяться, я вам пример хочу привести, насколько тоже непростая ситуация, непростой вопрос. Я пример приведу. Вот живем мы просто, извините, часто, я, извините, не говорю про всех до единого, да, Ну, в общем, люди живут зачастую как животные. В смысле, если он немножко верующий, ну, так помолился на день, на всякий случай. А надежда, вера, стремление что-то делать с собой, слышать голос Божий, зачастую этого в жизни нет вообще. То есть вот мы живем, кушать готовим на работу, ходим там, стираем, варим на огороде, работаем или там ремонтируем что-то. Я имею в виду, чтобы у нас как-то все с умом было, все с Богом, чтобы подумать, услышать подсказку, поступить, как Бог подсказывает, на каждом шагу нашей жизни. Зачастую этого у нас нет и в помине. Теперь вопрос. Если мы так не надеемся на Бога, да? Если так, у нас, в принципе, Бог, как говорят, как тревога, так и до Бога. Так я хочу сказать, вот вопрос как бы звучит. Или надеяться на Бога. Но я говорю, чтобы надеяться на Бога, надо настолько быть с Богом в тесных отношениях вообще, а не на случай, если разбойники на меня нападут, да? Чтобы иметь моральное право ожидать от Бога защиты. Каким образом? Это уже, как говорится, не нашего ума дело. Бог сам усмотрит, каким образом меня спасти и предостеречь, да? То ли через полицию, то ли через каких-то людей, то ли он меня пробудит, если это сон, да, и я вовремя проснусь, и, как говорится, или позвоню куда-то, и там, ну, мало ли чего, да, ну, не окажусь застигнут разбойниками или ворами врасплох. Так я говорю, если у нас отношений нет доверительных к Богу, вообще постоянных везде и всегда, то тут большой вопрос надеяться на Бога, на защиту, если, в принципе, мы в нем в течение дня в основном не нуждаемся. Вы понимаете, да? Я не хочу сказать, что Бог такой, знаете, черствый, далекий от нужды человека, невидящий и, как говорится, не переживающий за человека, да? Я так не могу сказать. Бог добрый, любящий. Но когда люди сами себя ставят в такое положение, что ты, Боже, у нас как скорая помощь. Как будет плохо, мы позвоним. А когда будет хорошо, не надо тут даже, как говорится, перед глазами мельтешить. Я вам скажу, Бог имеет моральное право нас проучить, допустив грабеж, ну там насилие какое-то, разбой, может допустить даже не для того, потому что хочет нас там проучить, заставить задуматься. Почему ты меня зовешь, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, я тебе не нужен? Почему ты живешь сам по себе всегда и постоянно, да? И только вот когда защита, охрана, вот Боже, вот тогда я верую, полагаюсь, как говорится, на тебя, на твоих ангелов, на защиту и охрану. Понимаете, да? Я вот рассказывал случай там про дедушку Ивана Яковлевича из Краснодарского края. Там кто-то слышал, наверное, из вас, и кто-то эту историю уже знает, да? Что я хочу сказать? Я там рассказываю, что, ну, я приехал к нему туда, я не буду пересказывать саму историю, да? На ночь ложимся спать, у него ключ, частный дом, деревня, ну не деревня, это, можно сказать, районный центр адыгейский, да, там живут в основном мусульмане-адыгейцы. Там немножко другой, как говорится, порядок, чем у не мусульман, да. Но у него ключ с той стороны торчит, с улицы в доме. Ну, я, как говорится, как заправский христианин, ну, ложимся спать, я пошел, вынял ключ оттуда. С той стороны встал его с этой и провернул ключ, закрыл, захожу, чувством сделанного дела, ложимся спать. А он так на меня как-то смотрит и говорит, а зачем ты это сделал? Я говорю, ну как, ну ночь, мало ли чего. А он говорит, а ты у меня ключ всю жизнь там стоит. Я его никогда сюда не вставлял внутрь. Тем более никогда не закрывал. Ты первый человек в моем доме, который вытащил ключ и вставил с этой стороны, да еще и закрыл. А ты что, говорит, неверующий? Скажу вам, я вроде верующий, мне как-то так стало стыдно. Я говорю, а у вас что, никто никогда ничего не украл? Он говорит, никогда ничего. Говорит, бывало только наоборот. Приду под дверями, то арбузы, то виноград, то там пирожки. Кто-то занесет там внутрь какую-то еду вкусную, да. Вот его, как говорится, любили, уважали, хотя он христианин, а везде все мусульмане. И мусульмане его считали святым человеком, да. Говорит, вот только приду и опять что-то лежит. Приду и опять что-то лежит. Понимаете, да? Поэтому я потом, узнав поближе его, узнав его жизнь, я понял. Такие люди, как он, такие люди, да, могут надеяться на защиту, на охрану Божью, не имея там никакого оружия и не думая даже на эту тему. Но опять-таки, я говорю, моменты. Вообще, насколько это индивидуально. Жил бы он где-нибудь, извините, не хочу сказать, что вот русские такие рассякие, да, но где-то в русской деревне, я вам скажу, а там могло быть по-другому, и могло быть так, что никто и не принесет ему ничего, а могли вытащить. Это тоже, я говорю, нюансы, которые нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому, если говорить так вот, заботиться, положиться на Бога или на полицию, да, чтобы положиться на Бога, я вам, извините, уже так скажу, положиться. Не положиться, тогда надо лежать уже. Извините, уже так не совсем красиво получается, да. Ну, если полагаться на Бога, то надо лежать у Бога на груди. Надо с Богом иметь такие отношения. Далее, надо жить среди людей так морально чисто, чтобы люди, зная чистоту, видя вот это свидетельство Божие через жизнь этого человека, чтобы люди имели настолько уважение и настолько страх Божий, чтобы никогда у вас не взяли, я уже говорю, смотрите, даже дверь, чтобы закрыть, я уже не говорю про оружие. Этот человек даже дверь никогда не закрывал на ключ. И ключ стоял с той стороны. Про оружие, я думаю, с этим человеком разговора бы не было, да? Если бы я сказал, а вы вот оружие имеете на случай охраны? Он мне сказал бы, так вот уже посмотрел бы удивленный, сказал бы, так я даже, говорит, дверь не закрываю, браток. И мне бы опять стало стыдно со своим бы оружием, да? Но опять-таки я говорю, я не фанат. Я не сторонник, так знаете, категорично что-то сказать, вот так или иначе, да. Но я что хочу сказать, ситуация достаточно непростая. Вот иногда бывает такое, может, вам тоже приходилось видеть или слышать такие истории, да, или самому быть присутствующим при этом. Я вот, ну, немножко раньше это было, тоже так приглашают люди туда-сюда, приезжал в разных местах, в разных странах, городах, селах, деревнях. Значит, верующие, глубоко верующие, ну, все, как бы приехал я в село, живу в селе, в частном доме. Ну, заходит разговор там что-то, тоже про заповедь «убей, не убей», в армии служить, не служить, там, как с оружием, а если война, а если то, а если все. Ну, мы рассуждали. Смотрю, ну, как говорится, дверь на улицу, да, там вроде верандочка. Сначала с дома выходишь с комнаты на верандочку, с коридорчика, а потом дверь как бы на улицу. Смотрю, сбоку, около дверей стоит топор. И в деревнях это было, ну, я не один раз и не два это видел, особенно раньше. У кого топора нету, у того лежит... Ну, такая палка хорошенькая, да, что если, как говорится, огреешь кого-нибудь, то, я думаю, он сляжет. И он меня спрашивал, воевать, не воевать, а я говорю, слушай, а что у тебя топор вот здесь? Ты же сам вроде как бы, что нет, нельзя там в руки даже брать, я говорю. Ну, ты спрашиваешь про оружие, ну, в смысле, автомат, пистолет, винтовка, да, а топор? В принципе, по сути, разницы большой-то нет. А топор, говорю, что стоит? На всякий случай. Я говорю, ты спрашиваешь это, как бы говоришь на всякий случай, в смысле, что если кто-то будет ломаться, то ты его, как говорится, возьмешь в руки и можешь его применить? Ну, понимаешь, я говорю, я все понимаю, я тебя не осуждаю, я даже понимаю, и я тебя спросил не потому, что я вот тебя хотел, как говорится, зацепить. Ну, ты вроде как бы спрашиваешь и вроде сам и говоришь, что нет категорично никогда, мы верующие. А топор стоит. Но опять-таки, я не скажу такого, ну вот что, нет, топора не надо. Ну, другой вариант я приведу. Ладно, ни топор, ни пистолет, там, ни оружие. Кое-кто же собаку держит. Ну, вот было время, Там еще моя мама старенькая жила, ну, на прежнем месте жительства, где я жил, да. У меня дома была кавказская овчарка. Дети хотели маленькую собачку. Ну, она была маленькая, купил, но была кавказская овчарка. В общем, нравилась. Ну, выросла здоровая кавказская овчарка в доме. Вот она у нас любила около дверей лежать. Я привожу вам пример. Вот я верующий, моя мама верующий. И то, я говорю, моя мама так, кто-то звонит, она идет, открывает, возраст уже там 74-75 лет. Мама, говорю, ну глянь в глазок, спроси. Здесь кругом то наркоманы, то еще кто-то. Да мы же верующие, да кому же я надо? Мама, я тебе просто говорю, вот видите, тоже разговор как бы. Я тоже верующий, а маму предупреждаю, дверь не открывать никому. Ну и один раз открываю, кто-то звонит, мама моя как сюда идет с верою, открывает дверь. Только она открыла, значит, кто-то рванул дверь. Мама там сразу куда-то повалилась, она держалась как бы тоже за ручку, вроде открывала и пыталась это. В общем, маму... Потом как толкнул, она в угол стола, в общем, тут около глаза, вот такой синяк, кровоподтек, разбитая. Моя мама, естественно, там, я не знаю, в сознании, не в сознании, никого дома не было. Зашел наколотый наркоман. И она говорит, я помню, говорит, заходит ошалелый, не знает в какую дверь, там заходит нам в коридорчик, там три комнаты, туалет, ванна, пятеро дверей. Он не знает, куда, как ошалел ее вот такой туда-сюда. Ничего не взял, она говорит, ну, и потом говорит, это, а уже когда пришли, она на полу лежит. И говорит, ушел. Ну, такой вариант, я говорю. Вот смотрите, вот верующие. Спрашивать надо? Надо. А цепочка на дверях на всякий случай надо? Надо. А может, если мы верующие, не надо спрашивать? Не надо глазок, не надо цепочка, двери нараспашку. Может, так надо? Тоже немножко я вам хочу сказать, смотря где, смотря как, какие люди, какая местность, какие там верующие, неверующие, да, очень много нюансов, чтобы сказать, вот можно ли так жить, как этот дедушка Иван Яковлевич. Второй случай. А, это было до того, как кавказская овчарка была. Второй случай. После этого дети захотели собачку, а я сказал, я говорю, ну тогда надо собачку уже это. Но не маленькую, но щенок был маленький. А я говорю, тогда не, я этих пекинесов не люблю. Только едят и... Не, такой пусть уже будет собачка, которая защитит детей и мою маму. Опять моя мама открывает дверь. А эта собачка, конечно, имела такой инстинкт. Она вообще... охранник, да, стада охраняла. Ну и любит вот семья, чтобы даже в лес идете, чтобы не разбредались никуда. Вот он загоняет в стадо, и тогда лежит и отдыхает, смотрит, вы вместе или нет. Как только один пошел, он пошел за ним, гавкать, иди в стадо, как говорится. И вот открывается дверь, собака сразу почула, что кто-то. Моя мама открывает дверь, раз сразу кто-то ногу всовывает, значит, между коробкой и приоткрывшейся дверью. А собака такая была, что вот умная, она не, голоса не подала. Она так только встала, она поняла, что опасность какая-то. Тот ногу вставил, она так подскакивает и молча, как хватанула его за ногу, которую он туда вставил. Тот как заорет с той стороны двери, нога здесь, а сам там. А у него схватка медвежья такая. Еле он выскочил, как рванул. Я это к чему хочу сказать? Вот видите, собака, хорошо, ну, вроде как телохранитель. Задаю вопрос, оружие можно иметь? Дальше, огнестрельное. А топор, чем он отличается, да? А собаку вот такую, это тоже из той же области, чтобы, ну, будем говорить, защита. Немножко в другом виде. Но, говорю, такая собака, допустим, как кавказская овчарка, она же может еще и не только там ногу, она может на горло, у нее привычка на горло бросаться. И это может, ну, как говорится, завершиться летальным исходом. Так я говорю, ну, если мы верующие, так может собаку не надо? Я опять не говорю, что надо. У меня просто так совпало, что дети хотели собачку, да, вот. А потом вот это еще, когда с мамой случилось, думаю, ну пусть тогда будет уже такая не собачка, а собака. Но опять-таки, а вы же верующий? Так я говорю, а глазок, а цепочка, а дверь на ночь закрывать? Тем более в городе, тем более микрорайон, где наркоманов полно. Тем более, когда в подъезде мимо наших дверей наверх точка там была, где заряжались. Поэтому сказать вот однозначно, да, вот можно или нельзя, я бы однозначно, категорично не сказал. В любом случае, я бы сказал так, говорю, узнал бы ситуацию, где живут, кто живет, а кое-кому бы сказал, с вашим образом жизни никакой Бог вас не защитит. У меня есть, ну просто я уже говорил, почему, да, если так живем, а если еще и живем не просто так без Бога, а еще и кто его знает, чем занимаемся, да, то, конечно, там надеяться на то, что там вот Бог защитит, ну, я скажу, трудновато надеяться, да. Есть люди, которые, ну, помоложе, конечно, это тоже зависит от возраста, он говорит, все, меня и раз на дороге уже, как говорится, остановили, и там потребовали сумму определенную, меня и два раза остановили, да. Все, я и побили. Вдобавок, ну это так, он был еще лет там 17-16, и такие лет по 20, по 25, ну в общем, по несколько человек подходят, в общем, да и нет, отколотили. Ну и он говорит, я вот решил пойти на дзюдо. Кто не знает, ну, разновидность борьбы. Вот научился там бросать через плечо, там подсечки, бить, ну в общем, всего научился, ну и теперь, говорит, ну и стал верующим. И он говорит мне такую ситуацию. Говорит, ты знаешь, когда я раньше я какой-то такой был менее задиристый, потому что ну, не умел там бороться, драться не умел толком так. Ну, не сказать, что слабый был, да. Но, говорит, как-то, ну просто так меня никто не трогал. А тут, говорит, я уже научился кое-чему, уже могу дать отпор. Естественно, осанка расправилась, естественно, такой взгляд стал такой, типа, наплевательский на всех. И он говорит, меня с вот этими моими борьбами, извините, уже так говорю не совсем литературно, да, говорит, после этого три раза так отмолотили, что я ни один прием не успел даже, как говорится, и применить. Говорит, только думаю, удар такой, говорит, межглазый, говорит, я ничего не вижу, ничего не помню. Очнулся, лежу, все, готов. И он мне после этого говорит, ты знаешь, я понял, что надо на Бога надеяться. Пришел к такому выводу, да? С другой стороны, мне говорят, а хорошо ли воспитывать детей, приучать их, чтобы, ну, чтобы они, конечно, вот не дрались, там никого не обижали, но часто же бывает такое, что да, мы верующие, наших детей обижают. Я говорю, да, зачастую такая известная картина. А если вот я детей буду обучать борьбе, силовым упражнениям, чтобы дети были крепкие, чтобы могли дать понять, ну, если кто-то будет приставать, что меня не трогай, это хорошо или плохо? Я говорю так. В принципе, если ты правильно будешь воспитывать детей, они, почувствовав силу, не станут кичиться, далее, не станут проявлять свою силу и этим выделяться, что уже будет грехом, да? В принципе, уметь поставить взорвавшегося на место там подростка или взрослого человека, ничего плохого, греховного нет. Но опять-таки, есть допустимая мера насилия, чтобы остановить, допустим, преступника. Ты уверен, что твои дети смогут просто дать понять, что меня не трогай, но не перейдут границу и потом не отмолотят так, что еще тебе придется отвечать за телесное повреждение, которое дети нанесли кому-то, да? Тебе не придется за это отвечать. Поэтому вот когда вопрос такой, можно ли детей воспитывать, ну, допустим, мальчиков в частности, да, я говорю, физический труд, упражнения, турник, ничего плохого в этом нет. Только чтобы, как говорится, в любом деле мы не перешли достаточную разумную границу. Но я вам что хочу сказать. Ну, смотрите, а если есть верующие, я вот знаю верующих, знаю верующих бизнесменов, конечно, там верующие, я сейчас говорю так, что ходит в церковь, член церкви там, да, какое-то служение несет в церкви диаконское, но он миллионер. Вопрос возникает, ну, как миллионер, и не один у него миллион, это так сказано, миллионер, а там сотен, нацать, может быть, миллионов, да? Можно ли иметь огнестрельное оружие или телохранителя? Телохранитель, кстати, тоже с огнестрельным оружием. Какая разница, в принципе, вы стрельнете или телохранитель ваш стрельнет по вашему приказу и уложит, как говорится, преступника. Хотя, ну, будем говорить, преступник, вроде, как говорится, ну ладно, тут его никто не трогал, он сам полез, ну, нарвался, да, как говорится, угроза была моей жизни, да. Но я хочу сказать, телохранитель с оружием, который может его применить, в принципе, ничем, по сути, не отличается, если мы сами будем иметь оружие и сами себя защитим. Но я говорю, в таком случае, когда миллионер, в таком случае, когда на таких людей, конечно же, пытаются наехать и ограбить, я вам скажу, ну, сказать ему, что нет, ты должен там вообще без ничего ходить, я бы не сказал, что пистолет достань, не сказал бы. Я бы не сказал, если бы он сказал, извини, но у меня такая ситуация, я бы не осудил. Понимая его положение как бизнесмена и в то же самое время как верующего. Я, понимаете, да, я понял бы этого человека. Но опять-таки, я не был бы сторонником, чтобы сказать, вот, надо иметь огнестрельное оружие для самообороны. Или никогда, ну так, никогда, в любом случае, не надо. Вот, Николай, вот вы пишете, будет ли это разумно? Вот я говорю, если это с головой разумно, да, то в принципе, я хочу сказать, исходя из ситуации, разумно рассудив и по Писанию, учитывая мотивы свои, учитывая нрав свой, допустим, да, я вам скажу, там можно было бы разумно, ну, какую-то такую позицию, чтобы она была разумна, исходя из конкретной ситуации. Эту позицию можно было бы использовать, да, занять бы какую-то позицию. Но опять-таки, я говорю, вы знаете, что даже кто официально получает разрешение на ношение огнестрельного оружия, это, я говорю, чисто по-мирски. Он должен принести справку, что он ни в наркологическом никаком отделении не бывал, ни в алкогольном каком-нибудь тоже, это наркология все равно, не наркоман и психически уравновешенный человек. Если такой заводной, ну, знаете, невыдержанный, импульсивный, это может быть препятствием для того, чтобы получить разрешение на право ношения оружия в качестве самообороны. Вы видите, да? Что даже мирские понимают степень уравновешенности или неуравновешенности, чтобы дать разрешение на право ношения оружия. Мы же верующие, я говорю, это особенно должны учитывать. Ну, вы понимаете, вот дать самому себе оценку. Да, я спокойный. Подожди, ты спокойный. Ты видишь, как спичка около бензина. Нет, это бывает, но я вообще, я говорю, вот ты торопишься говорить, ты лишний раз подтверждаешь, что тебе этого не надо, нельзя разрешать. Поэтому я понимаю и право на жизнь, которую Конституция вроде бы гарантирует. Но гарантирует, это значит, у меня должен стоять под домом кто-то и охранять меня. У нас Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, куда вор может свободно залезть. Понимаете, честный не залезет. Но гарантия, Конституция с гарантией у нас, да? А гарантии-то никакой нет. То я говорю, исходя из каких-то ситуаций, может быть, можно было бы что-то и допустить. Но здесь может быть и не 10, и не 20 тонкостей и нюансов. Конечно, я вам скажу, что я могу сказать, ну, будем так говорить, ну, как свое мнение, да? Конечно, надо так жить, надо так стремиться с Богом иметь такие отношения, чтобы надеяться на Божью защиту, на Божье покровительство. Но я вам приведу вот примеры, ну, которые у меня были в жизни, да? Я вот ездил на машине, да, вот еду в Россию, меня в России 3 раза бандиты ловили. Ну, сами понимаете, они смотрят, ага, номера иностранные, ага, значит, при деньгах. Ну, они по-своему понимают, ну, думают, может, бизнесмен. Хотя машинка такая старенькая, что там, извините, любому понятно, никакой ты не бизнесмен. Но я говорю, вот 3 раза меня бандиты, вот 1 раз милиция меня защитила, да? 2 раз милиция дала наводку бандитам. Вот я проезжал в Воронеж, в России. Въезжаю в Воронеж со стороны Курска, кажется. КПП ГАИ останавливает. И начинает. Вот, ну, проверил документы, я ничего не нарушил. Там, это начинает, откройте капот, покажите номер. Я говорю, слушайте, я въезжаю через границу. Там все это проверяют. Вот у меня таможенный ввоз машины. Вот у меня такие-такие документы. А покажите вот это, а давай лезть под капот, а где номер на двигателе, а на двигателе нет номера, и поехала. Мне 1/2 часа голову морочили. Я уже так встал просто, ну, ищите, сами смотрите. Ну, ладно, если ты так любитель такой, это занимайся. В конце концов, он так странно на меня как-то смотрит, вручает мне документы, и тут же звонит по телефону. А я еще спросил, говорю, где мне, ну, чтобы выехать туда-то и туда-то, где мне вот через город там, где мне повернуть? Он мне говорит, вот доедете, там будет такая клумба большая, как говорится, круговое движение, и вот по клумбе налево повернете. Ну, там несколько километров туда было, до этой клумбы. И тут он звонит, и я слышу, на клумбе. Я так всего не понял, тут на клумбе я четко услышал. Но думаю... И мне про клумбу, и на клумбе, причем так уже по интонации какой-то, я понял, что это типа, ну, нехорошее что-то. Подъезжаю к той клумбе, стоит иномарка какая-то японка, я не помню, или Тойота, или Мазда. И я поворачиваю, она раз трогается, смотрю, сидят 4 бритоголовых таких. И за мной. Ну, я пропускаю в сторону, они нет, они едут тихонько за мной. Я чуть ускоряю скорость машины, они за мной. Они ждут от клумбы подальше, чтобы меньше было свидетелей. Отъехали мы 2 километра, я так смотрю, он, ну, едет четко за мною, никуда не в сторону, явно за мною. Потом выезжает и начинает меня это, к бровке. Ну, я уже вижу, если я не поверну, сейчас врежемся. Я уже в окно увидел, бритоголовые сидят, я понял, что бандиты, да. Ну, я вот в такой ситуации, ну что, сворачиваю, чтобы не врезаться, потому что потом разборка будет, сами понимаете, с бандитами, да. Делаю так, благоразумно. Останавливаюсь, выскакивает бригадир ихний, 2 рядом с ним на подхвате, останавливают и... А у меня так приоткрыта сверху щелка, стекло. В общем, так, быстренько. Сумму мне называют в баксах. Быстренько. Я молчу, так смотрю, вот просто смотрю на него и молчу. Ты что, не понял? Ты с города не выйдешь, ты въехал сюда. Это я к чему говорю. Милиция передала, там поведение зачастую у милиции похоже на бандитов. Только... Что, вечером без фуражки, а днем фуражки работают. Наводку дает ГАИ. А было такое, останавливают, дай братве, гаишник, дай братве хоть 100 рублей. Я говорю, я же ничего не нарушил. Ну хоть 100 рублей братве. Думаю, ну ничего, братва обнищала. И я вот смотрю на этих бандитов. Я говорю, у меня такой суммы, во-первых, нету. А во-вторых, говорю, я верующий. И я говорю, вы на мне не разбогатеете. Вы понимаете, нет? Он на меня так смотрит, ну, наверное, такого разговора он не ожидал. И он стоит какой-то такой, ну, почему я так сказал? Я даже в тот момент, ну, честно скажу, все настолько спонтанно произошло. Я не мог не спланировать, я не мог предположить, что так произойдет. Я не мог заранее спросить, подумать, какие вопросы мне задать или что сказать. Вот просто спонтанно так получилось, Бог положил, как говорят, на сердце. Я говорю, на мне не разбогатеете, я верующий. А я так смотрю, знаете, молча опять и так проницательно прямо в глаза ему. А он стоит в какой-то такой нерешительный. Говорит, я тоже верующий. А я так смотрю такой, знаете, выражением лица и глаз показывают, я не понял, что за верующий, который грабит, как говорится, на дороге. А он так понял, что я усомнился. Он говорит, вот тебе крест, перекрещивается. А двое рядом стоят, этих бандитов смотрят. Ну и слушают же. И не могут понять, что с бригадиром происходит. Ну и это. А я говорю, ну так что, верующий верующего будет грабить? Он совсем, как говорится, потерял ориентацию, что он за мной ехал. Он стоит в какой-то такой нерешительности, эти двое на него смотрят. Он стоит, дергается, видно, совесть не совсем потерянная. И в конце концов так говорит, ладно, езжай. И я уезжаю. Еще был один вариант такой. Еду тоже на машине, переезжаю через границу. Прямо на границе, но я хочу сказать, вот смотрите, один раз милиция защитила. Второй раз милиция навела бандитов на меня. Это, смотрите, на кого надеяться. Третий случай. Здесь уже сыграла моя наблюдательность. Я вот, ну, привык, вот так говорит, с людьми, наблюдать за собой, за людьми. Я буду говорить, такой доморощенный психолог. Я многое по глазам, по взгляду, по повадке, по поведению, по походке определю. Без какой-либо дополнительной информации. Очень много информации, как говорится, получу визуально. Я переезжаю через границу. Ну, там бумаги эти, все документы, сколько их там и на машину, и паспорт, и там и страховки, и чего хочешь. Ну, я обычно останавливаюсь, ну, складываю, чтобы уже, как говорится, не было в россыпи у меня документы. Я люблю так, чтобы на месте все было. Смотрю, стоит машина. В машине сидят опять четверо таких бритоголовых. Там видно по повадкам, по плевкам, по взглядам, по позам. Видно бандюки. Я, когда подъехал, смотрю, они вот кивками головы так на меня показывают друг другу, типа, клиент готов, подъехал. Я эти взгляды понял, так я хочу сказать, заметьте, вот надежда на Бога. Ну, я помолился и поехал вроде, да? Нет, я не помолился и не поехал. Мне Бог дает вот эту мысль, что это бандюки. Они тут же закрывают дверь и вперед. А дорога такая, километров 30, как, знаете, под линейку проведена. Ни холма, ни впадины, ровная местность и длинная-длинная дорога. И ровненько без единого поворота. Ночь это было. Ну, оттуда освещение около пограничного пункта. Здесь фонари стоят. Так, поэтому я видел, они меня видели, да. Я думаю, нет, не поеду. Посмотрю, куда. Они едут. Смотрю, тормозные фонари загорелись. И километра полтора они проехали. И в сторону сворачивают. Разворачивается. Заезжают задом. Видно там, ну, как бы проселочная дорога. Фары на дорогу, потом раз и потухли. А мне-то ночью видно это ну, свет на дороге. Ну что, я сразу понял, что Бог мне показывает, не едь. Вот здесь и стой. Через время выезжает еще одна легковушка, едет, и на том расстоянии выезжает машина, перегораживает дорогу, останавливают. Смотрю, стоит. Я не знаю, что там было, Как там было? Ну, через время уезжает. Они же не знают, это я выехал или нет. Через время еще одна выезжает машина. Опять, я говорю, выезжает. И опять это выезжает, опять останавливает. Я думаю, опять. Это я бы сейчас ехал, и за меня же они поехали, потому что иностранные номера. Ну что делать? Я не могу стоять, мне надо ехать, потому что мне время поджимает. Ну, это опять, говорю, положиться на Бога, это не развесить уши и поехать. Ну, может, это я такой, да? Ну, мне Бог дает мысль. Не знаю, другому ли бы он дал такую мысль, но мне вот такую мысль. С учетом моей головы, с учетом каких-то моих, там, будем говорить, особенностей, да? Я предпринимаю решение. Значит, тушу все фонари, ну, то есть освещения никакого ни в салоне, ни ночь глухая. Я посмотрел, дорога ровненькая, и я поехал. Я там знал просто через 300 метров поворотик был такой куда-то там, типа на хутор, в поле дорога. Я доехал по темному, не включив свет, и свернул туда, ну а там лесополоса вдоль дороги, что меня не видно. Съехал, даже ни разу не тормозил на тормоза, чтобы фонари не загорелись. И стал там. Там уже развернулся, там стал. Дождался фура, когда ехала. И не включая свет, в темноте вот выезжаю и за фурой впритык там метров 25-30 за фурой. Ну, естественно, фуру они не останавливают, они видят, что большая машина. Я без света за фурой проехал мимо этих товарищей. Задаю вопрос вот как бы. Вот мне, с учетом, что на меня уже там, как говорится, три раза вот было вот явно, да, как говорится, покушение. Ну, вроде бы мне бы и надо было бы, да? Но опять-таки я говорю, смотрите, три случая разными, как говорится, способами, но Бог меня миловал и Бог меня защитил. Но опять я говорю, я слышал случаи, мне рассказывали, вот тебя Бог защитил, а меня ограбили. А я тоже верующий, я тоже молюсь. Ну, я говорю, вот понимаете, сколько есть тонкостей и нюансов, чтобы вот так вот сказать, баланс, да, иметь голову на плечах. Во-первых, у каждого своя голова, и у каждого на своих плечах. То есть там свое понятие иметь свою голову и на своих плечах. Но я хочу сказать, человек в порыве каких-то эмоций, как правило, стремится в одну из крайностей попасть. То есть он либо... что оружие, и тогда на Бога не полагается, либо на Бога, и иногда до абсурда, при том, что своих отношений с Богом-то толком и нет. Поэтому, что я вам хочу сказать? Конечно, самый лучший вариант – это жить так, чтобы иметь моральное право и надеяться на защиту Божию. Это самый, как говорится, что не есть лучший вариант. Да? Я рассказывал ситуацию такую, что в советское время меня там за религиозные убеждения – не раз арестовывали, и очередной раз, когда арестовали, там посадили, значит, в камеру. В общем, ну, я ничего на себя не говорил. То, что, за что они хотели посадить, то не было. Ну, фабриковали на меня дело. Естественно, я ничего, как говорится, не шел ни на сговор с милицией, да, ни с КГБ. Я никого не хотел ни сдавать. Ну и подписывая то, что мне подсовывали, в чем меня обвиняли, я тоже не мог. Меня посадили в камеру, называется пресс-хата, где бьют зэки, которых милиция кормит и водку им приносит, чтобы они били кого-то до тех пор, пока он не пойдет и не подпишет. Ну, что требуется, да, там, или КГБ, или милиция. Вот меня бросили туда, да, казалось бы, ну, на кого надеяться? Там уже оружие ты не будешь иметь, это тюрьма. Там у тебя друзей нету, потому что там все преступники, а ты верующий. Ну, вот ситуация, что иметь? Хотя у некоторых там заточки, если, знаете, ложку сломает, об стенку заточит остряк, хотя бы, знаете, так, в качестве самообороны, как говорят, кому-то заточку загнать в печень, да? Ну, тоже там они по-своему. Я этим тоже не буду заниматься. Ну, вот когда дошло дело, что меня бить, и вся камера поднялась уже бить, вдруг вор в законе, который там оказался, Я это видел, что, да, там смотрящий такой. Я не знал там всех деталей, кто и чего там. Он вдруг гаркнул на всех, все сели, и он говорит, кто пальцем тронет пацана, говорит, голову сниму. Чтобы я не видел. Он меня тут же охарактеризовал, сказал, молодец, ну типа, и не жлоб, и никого не обижает, и ведет себя нормально, и это, и он наблюдал за мной, да? И он сказал, говорит, вот так и так. Кто тронет пальцем, голову оторву. После этого он положил меня около себя, был моим ангелом-хранителем, кормил меня бесплатно. И все передо мной присмыкались, потому что у меня появился ангел такой вот, который с 17 лет до 52 на данный момент, 2 месяца, 28 дней был на свободе всего. Вот называется ангел-хранитель Божий, да? Вот такая ситуация. Потом меня вызывают, говорят, как тебе там в камере? Я говорю, нормально. Спрашивают, тебя не били? Это милиция. Офицер спрашивает, не били? Я говорю, нет, а за что? И он мне говорит, уже извините, говорит, вот с буквы, ну как суки, говорит, ты ему их кормишь, а они не работают. Вот я говорю, на кого надеяться? Вроде милиция, так милиция тут в данном случае опять меня, как говорится, не охраняет, а наоборот, как говорится, подговаривает, чтобы меня отколотили, да? А бандит оказывается ангелом-хранителем. Это я привожу вам примеры, да? Ну, жизнь у меня, как говорится, такая не гладкая и не сильно сладкая. Я не хочу сказать, что неблагословенная, да? Опыты, 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 но опыты и горькие, и всякие, да. Но я говорю, вот я вам привел несколько примеров из своей жизни. Вроде бы, как говорится, у меня есть основания, там, оружие где-то какое-то иметь или еще что-нибудь, да. Но Бог как бы показывает. Живи, стремись, делай, почитай Бога. Как положено, не временами там. Ну, и Бог говорит, ну ты же видишь, да? Вкусите, испытайте. Попробуйте Бога, как говорится, на вкус. Извините уже за выражение такое, да? Проверьте, убедитесь, не залью ли я благословений. Я вам скажу, что лучше, конечно, говорить и правильнее, я так считаю, для нас верующих все-таки, чтобы были нормальные отношения с Богом. И мы надеялись на Бога. При этом сами никогда, никак, ни тоном, ни поведением не вызывали у людей или у бандитов или еще у кого-либо отрицательные эмоции. Потому что мы можем надеяться на Бога, а знаете, иногда ведем себя немножко нагловато, иногда грубовато, и тогда в этот момент Бог не может Духом Святым подействовать на бандита или там еще на кого-то, да, чтобы смягчить его сердце. Да, у меня была и такая ситуация, это про эту тюрьму, что я вот только что рассказывал, да? Этот же офицер-милиционер говорит, в общем, на меня не обижайся, твое дело ведет КГБ, поэтому я здесь, как говорится, что от меня требует, я от тебя буду требовать и буду проводить какие-то там мероприятия, да? Но, говорит, твоя судьба в руках КГБ. Ты понял? Так что, на меня, там, на наши органы можешь ничего, как говорится, не иметь никакой обиды. Я говорю, спасибо за информацию. Так вот, меня 5 лет ловило КГБ. Ну, теперь, как говорится, это, ну, так получилось. Я сам приехал сдаваться в силу там обстоятельств. Ну, я не мог уже быть на легальном положении, а легально не мог, потому что уголовное дело на меня уже состряпали, да? И это. К чему я это говорю? Вот эти же КГБисты, которые меня ловили, которые сказали, ты сидеть будешь, как пить, дядя, говорит, будешь сидеть, ты не выйдешь уже отсюда. А у меня внутри что-то такое, ну, вы говорите, что хотите, а мы все под Богом ходим. Я, конечно, вслух этого ничего не сказал, так просто подумал. Ну вот, я оказался старожилом там, в одной камере, в другой, там долго не держатся, под суд туда-сюда, а меня все время туда-сюда никак не могут меня осудить, потому что я ничего не подписываю, да. Никаких показаний не даю ни против кого, ни иду ни на какие сотрудничества. Но внутри это такое тоже в душе. Ну, знаете, как говорится, готов идти в тюрьму, но немножко не хотелось. Ну, не поймите меня, что я там трус или это. Нет, ну, знаете, все-таки на свободе приятнее. И вот где-то такое, что, Господи, я готов, ну, лучше меня, как говорится, избавь. И я вот лежу на этих нарах, не как король на именинах. Доски, даже не строганные, не шли, вышлифованные этими бомжами-зэками. Задиристые такие вот, знаете, вот неровные, шероховатые. В летней одежде, синяки на всех суставах. Лежу месяц, лежу полтора. Сбока на бок. Худющий. И меня никак никуда не определяют. Через время вызывают. Фамилия на выход. Ведут по коридору, заводят в кабинет, сидят два чекиста. Ну что, Саша, образумил... А, к чему я хочу сказать. Вот не хотелось мне вроде... Готов, ну немножко не хотелось вообще, как говорится, срок получить и сидеть. А потом вот лежу, думаю. Я к чему хочу сказать, насколько внешние события связаны с внутренними, да? Лежу, думаю, дергаюсь, переживаю. Ну, не хотелось бы сидеть в тюрьме. А потом говорю, да сколько же я уже буду это дергаться? У меня появилось какое-то такое чувство, что, ну, неправильно я вот с этим дерганием. Неправильно, не по-христиански это. Не с верою, не с доверием, с какой-то такой, ну, не трусливостью, но не желанием. И в конце концов говорю, Господи, все, с меня хватит. Я не буду больше дергаться, не буду переживать. В общем так, надо север, как мне сказали, к белым медведям пойдешь. Хорошо, к север, белым медведям, комаров буду, на лесоповале буду. Может, кому-то надо будет засвидетельствовать о Боге. В общем так, говорю, Господи, куда? Усмотришь, туда и пойду. Даже больше в голове не буду. Я за это время там належался, надумался столько, что, говорю, как говорится, посидеть можно было в два раза быстрее, чем за полжизни. Как только я принял решение внутри, что все, Боже, куда повелишь, туда пойду. Все, больше даже не буду дергаться и переживать. То есть это внутренняя такая борьба была. И вдруг такой мир на сердце. Вот, ну буквально в течение минуты. И четкое внутреннее убеждение. Сидеть не будешь. Ну, там, говорят, кто приходит, а ты чего, какие статьи там тебе это, лепят, да? А говорю, такие, да, сидеть будешь. Я говорю, да, я такое чувство, что не буду сидеть. Будешь сидеть. Вызывают меня, это буквально пару дней проходит, вызывают вот эти чекисты. Ну что, Саша, образумился? Я говорю, нет. Будешь менять что-то в жизни? Я говорю, что именно в жизни? Я говорю, ну, смогу быть легально жить семьей? Конечно, буду. А если вы думаете, поменяю убеждение, стану атеистом или комсомольцем опять? Нет. Так что, ты какой есть, такой будешь? Да. Посмотрели друг на друга, посмотрели на меня. В общем, Саша, собирай свои вещички и иди домой. Я так раз, говорю, слушайте, так вы меня 5 лет ловили, чтобы сейчас отпустить? А мы, говорит, вот здесь сидим, что с тобой делать? И говорит, мы поняли, тебя тюрьма не исправит. Я говорю, правильно. Я в тюрьму схожу, приду с лесоповала, я вам еще, говорю, дам жизни. Во, мы это, говорит, и поняли, поэтому мы решили тебя в тюрьму не отправлять. Иди домой. Берись за ум, иди туда. Так я хочу сказать, смотрите, КГБисты, которые ловили, теперь выпускают, им Бог дает мысль меня отпустить как неисправимого. Но это произошло только после того, когда у меня внутри произошло изменение, что я сказал, Господи, куда повелишь, туда и пойду. Я смирюсь со всем, без всякого буду, как говорится, внутреннего неодобрения. Это я опять к чему привожу? Я привожу вам свои собственные опыты, чтобы вы как бы это поняли, что, ну, по крайней мере, у меня нет желания приобрести оружие, пушку какую-то, да, ну, исходя из опыта, из веры, из наблюдений еще кое-кого. Но я хочу сказать, я уже как-то говорил, есть такая книга «Охраняющая руки Божьи». Приводится пример за 300-400 лет, вот, ну, будем говорить так, от нашего времени назад. Ну, так это в районе 2000 года было, может быть, приблизительно, да, когда эта книга попала мне в руки. Ну, не мне, у нас семья, она на латышском языке была. И там приводится за 300-400 лет опыты настоящие, в какой стране, в каком городе, какие верующие, даже из какой конфессии, как Бог чудесным образом спасал. Спасал верующих в самых таких, будем говорить, затруднительных, невероятных, ужасных ситуациях. И опыты, я говорю, ну, что я хочу вспомнить. Было такое, что там, вот, допустим, католики гнали протестантов где-то там, я не знаю, или это юг Франции, или Швейцария, или там север Италии, ну, в Альпах, в общем. Протестантские целые села, ну, они убегали с долин в горы, ну, чтобы их католики там не трогали, и, в общем, отдельно жили, целые деревни, даже городки появились. Ну, и приводится пример. Вот там папа какой-то римский дает, издает указ, идут крестоносцы, в общем, уничтожать. Один случай, когда, значит, протестанты берут, помолились, говорят, Господи, как это было в Израиле, заметьте, это тоже связано с верой людей, да, вот как они понимали на тот момент Писание. Говорят, когда на Израиль нападали, Израиль это был, это же не война какая-то захватническая. Израиль это церковь, Израиль это страна, Израиль это нация, если на них нападали, они воевали, Бог как бы не был против. И эти протестанты имели оружие, ну, по тем временам, что там, луки, копья, щиты, топоры какие-нибудь, да, там, ну, такое вот оружие еще было. Вооружаются. А там был проход такой в ущелье в узком, значит, ну, чтобы в это селение попасть, то нужно было идти по ущелью, а потом в узкий проход заходить. Они вылезли на два склона, женщин, детей куда-то там, ну, припрятали в горах где-то. И залезли на склоны, заготовили камней. И когда зашло это войско католическое крестоносцев в ущелье, они взяли, прямо на головы им начали сваливать камни. Они катились, камнепад получался, да, одни камни тащили за собой, другие. В общем, там камнями погубили практически все, что войско было. Кто остался, они спустились, добили мечами. Вот Бог дал защиту. Бог благословил. Другой пример. Верующие, тоже протестанты, где-то, может, с другой стороны Альп, или, может, там километров 100 где-то в сторону, да, там я этих уже деталей не знаю. Те считали, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя в руки брать оружие Божие. Извиняюсь, оружие, да. Потому что Бог так, ну, как бы им положил на сердце, они так воспитывались, они так привыкли, и у них это было противоестественно. Оружие, защита, там, война какая-нибудь, да. Нет, и все. Значит, когда они уже узнали, что крестоносцы вот-вот подходят, весь город, там городок, вернее, так, собрался на Ратушной площади, это как бы центр, как дума сейчас городская где-нибудь в городе, да, вот ратуша, там где вот администрация городская. Собрался весь город, и женщины, и мужчины, и дети, и старики, и старицы, ну, в общем, собрались, и все на колени, и все взывали к Богу о защите. Заходят крестоносцы в этот городок, двери навсишь, никого нету, ни одной души нету, все домы пустые, они в удивлении идут дальше, 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 приходят в центр на Ратушную площадь, все стоят на коленях. Заметьте, у них такая вера была, у тех, что можно с оружием защищать, у этих такая вера, что нельзя с оружием, только защита Бога. И стоят на колени, католики подходят, эти на коленях стоят и взывают к Богу, прости им, ибо не ведают, что делают, тут как молитвы, допустим, библейские, да, и Христа, и там Стефана. Господи, вразуми их, дай им любви, мы на них руки не поднимем, благослови их твоей любовью. И военачальник заходит, слушает, воины подходят, ну, наготове уничтожать, начальник дает знак, типа, не трогать, и слушает, 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 и этот военачальник дает команду. Рукой махает, уходить всем. Они ушли оттуда, и там написано, я не помню, 80 или 100 лет больше туда никто не приходил. Люди, протестанты жили, и их никто пальцем не тронул. Вот видите, насколько элемент веры сработал в таком случае, да, вот без оружия, просто на коленях, и просто пришли паписты, казалось бы, а что там у них доброго, у тех папистов, у тех христоносцев? Там доброго не может быть. Ну, вы вот результат видите, да? Что Бог может и такие чудеса делать. Но я думаю, тогда жители города там были неформальные верующие. Я думаю, что если вот так все обратились, если вот так все верили, то, наверное, и так жили, что Бог таким образом чудо совершил. Поэтому это я привожу вам примеры какие, да? Чтобы вы просто поняли, да? Что в принципе, Бог может все сделать для защиты человека. Каким образом, конечно, это не нам гадать и не нам Богу указывать. Но каким образом, это уже будем так говорить, можно этот вопрос доверить Богу. Но, я говорю, в какой-то ситуации, опять, с учетом каких-то особенностей, может быть, с учетом какой-то, ну, будем говорить, веры, ну, в процентном отношении какого-то человека, я бы не сказал там, допустим, что нет, никогда, никому, ни за что. Потому что вы видите, есть один верующий, которого Бог защищает, и есть другой, которого Бог не защищает. И тут надо думать. Конечно, я говорю, чем за оружие взяться для, даже для защиты, я бы сказал, что лучше эти усилия потратить на то, почему подумать, помолиться, почему Бог меня не защищает. Ну, видите, вопрос получился такой, что на час почти. Ну, вопрос тоже не простой, и думаю, что, может быть, не раз и не два у кого-то и возникал такой вопрос. Может, еще у кого-то возникнет. Я думаю, будет информация для размышления. Так что, думаю, что ответил, больше не буду на этот вопрос ничего говорить сегодня, да? Дальше, значит, Юлиус в Германии пишет. Исаия, 44 глава, 22 стих. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Если Бог через Христа искупил и меня, то нужно ли мне бороться против греха или просто перестать грешить?» Ну, что я могу сказать? Просто перестать грешить – это не так просто, как, допустим, на шахматной доске взять фигуру и передвинуть на какую-то позицию другую. Просто перестать грешить. Ну, я пример приведу. Вот человек, если курит, он уже настолько привязался, что это у него уже, знаете, такая физиологическая, биологическая потребность. Просто так вот взять и не курить, да? Ну, это может тот, кто не курил, он может и не курить. Ну, у него так хорошо и легко получится, потому что не курил. Если кто-то блудил, вот так просто так вот, знаете, не смотреть на женщину, да, там ничего не испытывать, если уже испытал, да? Это ведь не так просто. Я хочу сказать, просто перестать грешить не получится. Если бы это было просто, я думаю, в Писании не было бы написано, что Царство Небесное силой берется. Далее. Употребляющую силу восхищает его, то есть как бы приобретает в собственность, да? Не было бы этого написано. Дальше. Не было бы написано, кто идет за мною и не берет креста своего, тот не достоин меня. Ведь крест – это борьба, это усилие. А почему? А потому что просто так грех его не оставит. Далее. Писание нам говорит о бодрствовании, да? Что нужно контролировать, надо думать. О том, что нужно, ну, пример приведу, глаз облазняет, вырви там. Ну, не буквально, но речь идет о том, что мы должны что-то делать, применять какие-то усилия, да? Страдающий плотью, то есть обуздывающий ее, перестает грешить. Далее. Вечеря Господня сие творите. Вот как Христос говорит, сие есть тело мое за вас ломимое. То есть хлеб символизирует его тело. И он его ломает. Вот так я делаю со своей плотью, когда она чего-то не хочет, что надо, по Писанию, да? По любви. Сие творите и вы, что вечеря, это не просто поели и освятились, как нас приучили в церкви. Вечеря говорит, вот так вы, после вечери, после обряда, берите свою плоть, когда она хочет что-то делать, ломайте, глаз вырывайте, руку отсекайте, там, вы поняли, да, язык обрезайте. Это ломайте, уничтожайте, рвите, делите на куски, чтобы эта плоть не жила. Крещение, это мы покрестились и думаем, о, обряд такой хороший, там, обряд – это обряд, но он на всю дальнейшую жизнь с момента крещения. Верующего настраивает на что? Креститься. Надо будет погребаться, в гроб залазить, топить себя, в гроб, как говорится, залазить и хоронить себя. То есть, когда захочется грешить, топите эту натуру, вот как нас с головой в воду, да, только сами. Или распните, или умертвите, или, помните, погребение называется, крещение. Погребение – это похороны. Закопайте в землю эту мерзкую плотскую душу. Если бы просто так можно было оставить грех, да, как вы пишете, Юлиус, то вообще об этом бы не было написано. Я думаю, вы понимаете, да, что апостолы, пророки, Бог, Христос, коли об этом пишут, то они не ошибаются, они понимают, что оставление греха – это не легкий, не короткий путь, это путь несения креста, и просто так от него не избавишься. Да? Это один момент. Дальше. Следовательно, если просто так мы не можем перестать грешить, то борьба сама по себе, ну, будем говорить, становится неотъемлемой частью своей нашей жизни. Да? Но что я хочу сказать? Тоже тут нюансы. Вот сказать, что надо бороться, это и сказать вроде бы, ну, в сравнении, что просто перестать грешить, то я уже вроде бы много сказал. Но просто сказать, что надо бороться, это еще можно сказать, ничего не сказать. Тут есть много еще нюансов. Во-первых, как бороться? Это целая, уже будем говорить, отдельная, будем говорить, библейская наука. Я на эту тему много говорил, поэтому я сейчас, вопрос не так звучит, и я об этом не буду говорить. Но, что я хочу сказать. В начале, когда мы начинаем от какого-то греха избавляться, ну, пример приведу. Когда мы приходим к Богу, первые буквально шаги делаем. Ну, нет еще ни знания, нет еще там, как говорится, чтения Библии, знания Слова Божьего, да. Не слышим этого Бога, мы вот поняли, курить нельзя, там, пить нельзя, ну, блудить нельзя. Вот, ну, минимум какой-то уже, ну, поняли мы, да. Мы понимаем, что нельзя, а нас тянет. Мы пытаемся не делать, а нас, как говорится, как корова на льду. Ноги в разные стороны, и мы шлепаемся в грех, да. Вот тогда мы взываем к Богу, говорю, Господи, мы говорим там, ну помоги, ну ты видишь, ну я не хочу, ну не умею, не знаю, не понимаю. Господи, если ты меня не освободишь. Я знаю людей, я имею тоже свой опыт. Конечно, мой опыт не такой, что я взывал к Богу, а просто я пришел к Богу, покрестился. В тот день, когда я вот просто сказал, что все, Господи, я верующий. Первая встреча. Когда я понял, что я буду верующий, я сразу после первой встречи сказал, Господи, я понял, все, я верующий с этого момента. Ну и что я понимал там, допустим, телевизор не смотреть, хотя я телеманом был. Мясо я не кушаю, потому что, я так понимал, мама не ест, значит, правильно. Хотя я еще Библию не читал, ну, думаю, раз мама верующая, не ест, значит, так написано. Я хочу сказать, я одно мясо только и любил кушать. Мясо жареное, колбаса жареная, картошка жареная, яйца жареные, рыба жареная. Все. Все жареное, все закрученное, все такое вредное для печенки, как говорится, чтобы долго она не тянула и не жила. Я вам хочу сказать, если бы я с этим боролся, я не знаю, как бы я победил. Я просто, вот Бог видно так, знаете, вот как младенца, ходить не умеет, летать не может. На руках все, как говорится. Вот без борьбы я пришел домой. Мама приготовила кушать, я говорю, я не ем. Как не ем? Я говорю, ну так не ем, я верующий. Как верующий? Я говорю, так верующий, я не ем. Ну, Саш, я приготовила, куда? Я говорю, я не ем, я что, непонятно сказал. Ты что, не хочешь? Как будто никогда в жизни не ел. Как будто телевизора никогда в жизни не видел. Хотя смотрел какой-то сериал, тут это, продолжение. А мне уже не интересно. То есть вот Бог освободил. А есть люди, которые взывали, и Бог их освободил, да? Легко и просто. И люди говорят, ну теперь по жизни я вот буду к Богу взывать. Я говорю, нет, это только начало. Пока мы маленькие родились, нас на руках носят, нас кормят мать с груди, нас пеленают, нас купают. Мы ничего не умеем. Но по мере того, как мы уже начинаем шевелиться, двигаться, нас уже, как говорится, поднимают, нас уже что от нас что-то требуют, ждут. И по мере роста заставляют уже и садиться, потом и вставать, и держаться, и потом мизинчики дают, начинают учить ходить, уже с рук сносят, нас, как говорится, снимают. И уже кормят с ложечки, уже там за стол садят, уже там, ну, сами понимаете, да. Точно так и с Богом. Вначале Бог может сделать чудо, и может освободить человека. По вере, по слабости, по незнанию, по желанию. Но потом таких чудес не бывает. Начинаешь понимать, начинается борьба. Бог уже говорит, теперь борись, не получается, вникай, спрашивай, читай, молись, начинай думать, потому что это самое, что ни на есть важное, чтобы человек заработал весь этот, будем говорить, духовный наш механизм. Поэтому Дальше уже борьба и борьба и борьба. Что я хочу сказать? Поначалу борьба будет, еще как написано, не до крови сражались вы. Надо до крови сражаться, подвязаясь против греха. Но сначала борьба, сначала крест, потому что мы больше, так будем говорить, видим грех, борьба будет больше механической, нежели духовной. Мы еще зачастую не понимаем, что корень-то греха кроется в чем? В сердце. В нашем внутреннем, духовном, или сказать, не духовном, плотском мире. Ни в руке то грех, ни в глазе грех, ни на языке грех, что любим или выпить, или закусить. Грех, а мы, грех внутри. А рука только выполняет пожелание сердца, похоть греховную. И мы боремся с грехом, стараемся не пить, а внутри борьба, и мы все равно выпили, там не курить, а потом закурили, решили там уже не блудить, заблудили. Я сейчас не говорю, что это все правильно. Я просто говорю, как это происходит становление верующего. И вот в этот момент у нас борьба, борьба такая, ну, тяжелая, неприятная, и мы в конце в изнеможении, ничего не получается. Мы боремся, не зная механизма. Когда мы начинаем, бороться надо, это никуда нельзя деть. Но мы, нас должны были бы научить, что надо вникать, рассуждать, вникнуть в внутренний мир, вникнуть в Писание, понять, что рука, в принципе, выполняет желание. Если хочешь избавиться от греха, то нужно корень, как говорится, зри в корень, и корень руби у дерева, а ты рубишь ветви. Побеги будут новые, и похоть же остается корень. И когда мы начинаем вникать, начинаем размышлять, начинаем слышать голос Божий, начинаем понимать механизм греха, начинаем понимать, что надо головою, а не похотью руководствоваться в жизни, начинается происходить изменение в сознании. И по мере того, как мы начинаем что-то осознавать, а вот это называется работа Святого Духа, мы... Меняется сознание, но для этого нужно постоянно, с утра до вечера, один раз в день молиться. Непрестанно молитесь Духом, да? Так вот, когда мы вот так размышляем, меняется сознание. И наступает момент, когда мы в каком-то вопросе настолько уже, как говорится, думали, размышляли, копались, что раз, все, дошло, говорю, Господи, понял. И как только это получилось в корне, на уровне нейрохирурга, понимаете, да? В сознании, где-то там вырезана какая-то дурная, будем говорить, дурной зародыш, да? Изменилось сознание. Изменилось сознание, поменялась точка зрения, и то, что было привлекательным, стало отвратительным. В ровно такой степени, как человек борется с грехом и вникает и рассуждает, степень напряженности нашей борьбы с грехом начинает уменьшаться. И наступает момент, когда, в принципе, уже борьбы как таковой нет. Появилась какая-то ситуация, мы поняли, что нас ситуация к тому-то или к тому-то побуждает, да? Мы тут же понимаем, уже голова, как говорится, на месте, на плечах, начинаем понимать, что это не надо делать. Но появилось желание. Мы сели, поразмыслили или помолились, в принципе, для меня большой разницы нет, когда я говорю «помолились» или «поразмыслили», это одно и то же. Непрестанно молитесь Духом, это непрестанно размышляете в своем сознании, в своем разуме, это то же самое. Дух Святой, Дух Премудрости и Дух Разума, вот смотрите, чтобы вы просто поняли, что я не просто так вот, знаете, толкую. Это уже пройденный для меня этап, это уже выверено 100 раз. Поэтому наступает момент, когда плоть ослабевает, потому что если мы с ней боремся, потихонечку от нее освобождаемся, то плоть слабеет, мы ее держим на холодном пайке, а разум крепчает. И наступает момент, когда уже такой борьбы плоти против нашего разума как бы нет. Есть просто ситуация на уровне помышлений и намерений. Мы видим ситуацию, вроде бы там загорелось желание что-то делать, привычка бодрствовать останавливает, сели, подумали, прикинули, проанализировали. И тут становится понятно, нет, это ведет к тому-то и тому-то, повлияет во мне на то-то и на то-то, и потянет за собою меня ко греху. Все понятно. Поразмыслил, и все. Получилось так вот легко, и просто в конце оставляешь грех. Вы поняли, да? Я уже просто вопрос так звучит, что я решил как бы затронуть эти моменты, чтобы вы поняли, что да, будет момент, когда и просто можно перестать грешить. Но вы поняли, на каком уровне. Я тут не говорю детали, что это не один год проходит, что постепенно, будем так говорить, грубые грехи уходят, открываются более тонкие, о которых мы раньше не думали, что это может быть грехом, потом еще тоньше, еще тоньше. Вы поняли направление, процесс, вы поняли, куда идет и как идет. Да, и потом наступает момент, когда уже просто на уровне размышлений, на уровне внутреннего, как говорится, самоанализа, мы легко и просто приходим к тому, что да, это грех, мы осознали, еще поняли, и просто он так, как пришел, тихо, так тихо и ушел, без борьбы и без крови. Но это будет потом. Ну, а теперь возвращаюсь как бы еще к вопросу, да. Значит, Юлиус приводит текст Исаия 44:22. «Изглажу беззаконие твое, как туман». Я, обратите внимание, как написано. «Изглажу в будущем времени». О чем это говорит? Что прежде чем я это сделаю, должно что-то произойти у вас. Значит, «изглажу беззаконие твое, как туман». В смысле, есть и нет. «Грехи твои, как облако». То есть, смотрите, но прежде чем я это сделаю, вот изглажу, да? Предварительно, что написано. «Обратитесь ко мне, ибо я искупил тебя». Заметьте, искупил в прошедшем времени, то есть когда-то я вас выбрал, когда-то я вас выделил, я за вас как бы умер. Хотя это стих Ветхий Завет, да? Я уже привожу, это так говорю, знаете, что Христос говорит, я за вас умер. Он еще не умер, еще время вперед должно было пройти какое-то, да? Но, я хочу сказать, верующие, что понимали, что придет Мессия, вот этот Агнец, и умрет, и грех возьмет на себя, да? Так вот сказано, я искупил тебя, но при этом искупил, иск, как бы, внес. Я заплатил за твой грех и дал тебе шанс на спасение. Искупил, это не простил, это уже не на небо взял и не посадил одесную престола величия на небесах. Вы понимаете? Искупил, внес кровь Сына Иисуса Христа в уплату за ваши грехи и дал вам шанс начать новую жизнь. Понимаете, о чем я говорю? Что значит искупил? Но ты еще не обратился ко мне? То есть я со своей стороны тебе навстречу пошел. Я для тебя сделал. Что ты сделал со своей стороны? Так вот, сначала обратитесь ко мне. И обратитесь, это не то, что повернул голову и сказал Господи. Имеется в виду, обратитесь от своей прежней жизни. Не идите в том направлении, когда вы жили во грехах и похотях. Обратитесь в прямо противоположную сторону, на 180 градусов. И когда вы это обратитесь, придите в тесное соприкосновение со мной, научитесь молиться, бодрствовать, да, научитесь слышать мой голос, научитесь бороться, поймите механизм греха, это все входит, обратитесь ко мне. Ну и когда это произойдет, потом в результате вот не просто изглажу, не просто там туман, как говорится, ветерком и солнышком разгоню, да, это общая фраза, которая, в общем, говорит о том, о чем я только что говорил. Вот это знание, обратитесь ко мне, личные отношения ваши со мною, познание механизма борьбы с грехом и изглаживание, вот будем говорить, не в один день, потихонечку, но реально и, как говорится, конкретно освобождение идет от греха. Поэтому, еще раз как бы повторяю для Юлиуса, да, что сегодня тоже мы искуплены, и не только мы искуплены, любой житель земли искуплен, то есть внесен, как говорится, залог в уплату за наш грех, то есть шанс как бы дан. Но есть, надо только обратиться, прийти к Богу. Но сегодня так поставлен вопрос, что люди обратились к Богу, стали верующие, стали ходить в церковь, а отношений с Богом никаких. То есть я хочу сказать, люди понимают, что обратиться к Богу – это стать членом церкви, покреститься, петь в хоре, денежку сдавать, ну и там в каком-нибудь служении участвовать. Это вовсе не говорит о том, что мы обратились к Богу. Обратиться к Богу, я уже сказал, это перемена жизни полностью и бесповоротно. Да? Поэтому, когда мы обратимся к Богу, даже обратимся, во-первых, это не процесс одного дня и тем более одного собрания, да, это будет, ну, конечно, зависит, скорость зависит от нашего склада ума, от искренности, от верности, да, от доверия к Богу, к Писанию, да, там это тоже на скорость будет влиять. Но, я хочу сказать, сначала никуда не денемся. Вначале может Бог освободить нас от греха, если вот мы первые шаги делаем, как младенца, который на руках носит и который сам ничего не может. Потом по мере придется бороться, и борьба будет еще ой какая. Потом поймем механизм, и наступит момент, когда мы просто будем легко и просто освобождаться через, будем говорить, внутренний диалог с Богом, через молитву человека с Богом, будем освобождаться от греха, но не на уровне уже привычки такой, знаете, будем говорить, которая прицепилась нам как какая-то колючка к штанам, да? Но на уровне, будем говорить, помышлений, намерений сердечных. Без крови, без, ну, кровь будет, вы поняли, в каком это образно так сказано, все-таки будет какой-то там борьба внутри легенькая, но это не такая, какая была в начале, когда нам приходилось бороться, как говорится, ко Христу в Гефсимании. Юлиус, я думаю, что я ответил на вопрос, так что буду переходить к следующему вопросу. Что я вам хочу сказать? Видите, ну, вопросы такие, ну, интересные, и время уже прошло, почти полтора часа. Я вам хочу сказать, что, может быть, я на все вопросы сегодня не отвечу. Значит, на какие вопросы я не отвечу, возможно, я переброшу их на следующую пятницу. Ну, это я в конце вам скажу. Значит, Нина с Дегтярска пишет. Правильно ли я поняла из проповеди, что человек, уже не реагирующий на обличение Святого Духа, то есть с сожженной совестью, может еще измениться после встречи с тем, кто сегодня стремится к праведной жизни? Что я хочу сказать? Если человек с сожженной совестью, уже нет никакого и остатка. Уже там Библия нам говорит, помните, да, что, значит, хула на Духа Святого не прощается ни в всем веке, ни в будущем. И я уже говорил, просто повторюсь, что не то, что Дух Святой оскорбился, обиженный как бы на человека. Нет, Бог Святой, Дух Святой называется, чувство оскорбленности, обиды не присуще Богу, да. Поэтому не проститься хула на Духа Святого не в смысле, что будет типа вот обида какая-то, да, а не проститься в каком плане? Если совесть сожженная, если уже нет никакого даже остатка этой совести, то, чтобы получить прощение, нужно раскаяться. Чтобы раскаяться в грехах, нужно услышать голос Святого Духа. Чтобы услышать голос Святого Духа, нужно, чтобы хоть какие-то остатки Святого Духа у человека были, или остатки совести. Если полностью, как ты пишешь, Нина, что человек уже не реагирует на обличение. Ну, видишь, ты тоже так пишешь, здесь тоже, как говорится, нельзя обо всех в одинаковой степени. Не реагирует на обличение, это еще не говорит о том, что, знаете, есть люди, не реагируют, но на чье-то обличение и среагируют. Это там еще тоже зависит, кто и как, с каким духом подходит. Да? Но ты пишешь, не реагирует на обличение и уже с сожженной совестью. Но если не реагирует на обличение с сожженной совестью, то уже нет возврата назад к Богу. Даже если увидит того, кто стремится к праведной, чистой, святой жизни. Если не реагирует на обличение, ну, будем говорить, мои, твои, чьи-то еще другие, но еще не совсем с сожженной совестью, а мы иногда просто не понимаем, как это определить в человеке. Мы думаем так, а меня не слушает, церковь не слушает, поэтому все, как говорится, анафема и как говорится, хула на Святого Духа. А потом смотрим, глянь, повернул в жизни, изменил что-то, думаю, а как же мы так тогда понимали, что этот человек уже, как говорится, законченный, да? А мы просто иногда, бывает, сами не понимаем, вот как отличить вот этот процесс, у кого, насколько далеко он зашел, да? Я имею в виду процесс по поводу сожжения собственной совести. Поэтому, Нина, если сожженной совестью не реагирует, то возврата нет. Если не реагирует, но еще совесть не сожжена, мы просто этого не понимаем, думаем, что сожжена. Да, может при встрече с определенным человеком, стремящимся к праведной жизни, может Бог через праведного человека, через его жизнь и слова, дух, с которым он говорит, повлиять на этого человека. Дальше ты пишешь: или речь идет только о будущем, когда будут встречи со святыми из числа 144 тысяч. И есть ли предел сожженной совести, когда нет возврата? Ну, что я, Нина, тебе хочу сказать? Ну, вот вторая часть вопроса, как бы, или речь идет только о будущем. Ты имеешь в виду, когда появится 144 тысячи, как ты пишешь, да? Ну, я тебе хочу сказать, если сожженная совесть уже сегодня вообще на всех и на все, включая и на Бога, и на Святого Духа, да, то там и 144 тысячи, если появится, и все вместе будут, то ничего не... Он уже с сожженной совестью, все. Остатки и все задатки чего-то доброго, святого и праведного у нем уже исчезли. Тогда не будет никакого возврата. Если еще не совсем сожженная, то, я говорю, еще и пусть 144 тысяч нет, если встретит праведника, может, если не совсем сожженная совесть, хоть немножко что-то осталось, не говорю, что придет к Богу, но шанс как бы еще есть, да. И когда будет 144 тысячи, если еще там хоть чуть-чуть что-то осталось, то тоже есть шанс, я говорю еще раз, подчеркиваю, шанс, не знаю, процент какой-то, вероятности, да. А использует ли это человек или нет, это уже индивидуально, в каждом случае, с каждым человеком отдельно решается этот вопрос. Но что я хочу сказать. Выражения библейские. Там, я сейчас не буду искать в Библии, да, ну просто по памяти. Кто-то сам, если из вас помнит или найдет, там, можете для себя зафиксировать. Помните, да, про Давида описывается в Ветхом Завете, что... Ну, когда Давид был пастухом, там лев или медведица нападали на стадо, он бросался на льва или на медведицу и с пасти вырывал. А в одного из пророков там есть вот о Давиде, как бы так вот сказано, что когда из пасти, кажется, львиной торчит край уха или голень, ну, можете представить, в пасти ягненок полностью, да, край уха торчит, то как бы Давид бросался и вырывал из челюстей там львиных ягненка, казалось бы, ну если край уха торчит, о каком ягненке идет речь? Это образное выражение. Край уха еще не потерял способность слышать голос Святого Духа. Или голень, еще и осталась способность как бы, ну, к движению, к перемещению. Да? Это образное выражение. В принципе, если край уха торчит, если лев там уже один раз, как говорится, перекусил того ягненка или медведь, или медведица, то я вам скажу, вы сами понимаете, там это уже не жилец. Но там образно речь идет, что Давид как бы пастырь Божий по сердцу, да. И вот эта его борьба со львом, как говорится, сатана вроде как рыкающий лев, да, а мы как бы овцы паствы его, да, Христа. И вот пастырь Божий как бы по сердцу, вот он бросается и вырывает. То есть, ну, это такой образец, что вот так пастырь должен бороться за душу каждого человека, невзирая на то, в каком состоянии. И если есть там хоть какая-то надежда, да, на спасение, то надо вести эту борьбу. Поэтому я говорю, если есть остатки уха, остатки ноги, да, чуть-чуть, то есть есть еще совесть, чуть-чуть, есть еще задатки разума, чуть-чуть, то через это чуть-чуть можно... Ну, надеяться на какой-то процент вероятности, что при встрече с определенным человеком, стремящимся действительно не на словах, а на деле к святости и праведности, можно надеяться, что этот человек может тоже обратиться. Так... Я не знаю, тут Надя Лагуза просто написано, никакого ни вопроса, ни ответа. Я не знаю, почему написано, да. Ну ладно. Юлиус пишет для Николая Сишкаралы, Матфея, 26 глава, 52 стих. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом и погибнут. Спасибо, Юлиус. Стих тоже к этой теме достаточно хороший, да, что если бы можно было при помощи оружия, да, защищать, я думаю, что, ну, Бог как бы Бог, вернее, Христос в данном случае как бы говорит о том, что возврати, взявший меч, от меча можешь и погибнуть, да. С другой стороны, ну, дополнительно к вопросу Николая Тишкаралы по поводу того, нужно ли для самообороны иметь там какое-то оружие, да. Ну, примеры вам приведу. Тоже вопрос такой, ну, не напрямую, но косвенно связанный. Скажите, а верующему можно ли работать в милиции или в полиции, да? Ну, и там же ношение оружия. И можно ли преступника остановить? Вот вроде, как говорится, глядя на жизнь с точки зрения, ну, так будем говорить, обычного гражданина страны, ну, вроде бы хорошее дело, да? Ну, в принципе, а он, защищая кого-то, будучи верующим, а если убьет, грех или не грех? Тоже, видите, какой вопрос, да? Ну, я говорю там, ладно, дойдет до того, убьет, не убьет, это один момент. А учитывая, что там в милиции или в полиции постоянно эти звонки, кого-то арестовали, племянничка или сыночка какого-то там мэра или бизнесмена, и там звонят через знакомых, через начальника полиции, да, там, в общем, мой сын попался, там, ну, вы как-то порешите, и вот вы верующие, и вам надо, вы сначала его остановили, а потом его надо выпускать, а вы говорите, нет, он будет сидеть, а тот говорит, ты что, не понял, ты что, не понимаешь, что ты делаешь? Так я говорю, там выгонят, да. Но опять-таки, я говорю, вопрос там, в нашей полиции, в нашей милиции, там, или как хотите называйте, уже везде полиция, да. Но я скажу, что вообще верующему с совестью человеку очень затруднительно работать. Там столько коррумпированности, там столько звонков, там столько блата всякого, да, знакомств. То закрой дело, то открой, того надо посадить, а того надо отпустить. А кого посадить, на того нет материалов, а кого отпустить, на того на троих хватит. Да? Но я говорю, да, была бы страна нормальная, не было бы коррупции, были бы люди совестливые, была бы полиция нормальная. В принципе, я бы не сказал, что верующим нельзя носить оружие и работать в полиции. Но учитывая все вот эти, как говорится, перечисленные мною хотя бы некоторые нюансы, да, я вам скажу, да не получится там совестью вообще работать. С совестью. Без совести можно, да, а с совестью нет. Но я говорю, там тоже вопрос как бы ношения оружия и применения, и, возможно, даже и смерть, и ранение, да, а верующему. В принципе, я вам даже скажу, с Ветхого Завета, да, что если на тебя нападают, ты имеешь право на самооборону. Но вы понимаете, в государстве есть еще и такое понятие, да, достаточность применения там силы физической или оружия для самообороны. Не превысил ли ты допустимый уровень? А тут попробуй определи, попробуй как потом определят полицейские, да, дознаватели, адекватное ли было применение ответной реакции и применение там силы или оружия, да? И могут сказать, ты превысил. А тут превысило. На меня напали. А как я мог рассчитать, тут сидеть, что я компьютер спокойный. На меня нападают. Тут я уже, как говорится, улепил, как влепил. Или стрельнул, так стрельнул. Надо было по ногам, а ты почему-то в голову. Говорю, когда мне били по голове, да, я тут еще по ногам буду целиться. Я палил куда, как говорится, первое место, где попало. Получилось, что голова, да. Я говорю, видите, сколько всяких таких нюансов. То я говорю, слова Христа, вот Юлиус приводит, да. У меня были тоже эти стихи в голове, потом, ну, как-то вылетели из головы. Так что спасибо, Юлию, что напомнили, да, что Петр взял меч, Христос говорит, положи меч на свое место, вложи меч в ножны, да. И сами понимаете, да, почему. Взявший меч, от меча и погибнет. Так, Николай пишет, Юлиус, здесь, возможно, имеется в виду те, кто нападает с мечом. Ну, да, здесь ситуация такая, видите, тут вроде Христа Петр защищает, а не нападает. Ну, тоже, видите, нюанс такой тут. Христос понимал, что надо ему быть, как говорится, в руках тем агнцем, которого потом распнут, поэтому... Ничего общего с оружием, ну, не могло быть вообще. Дальше Юлиус пишет: Николай, на Христа напали, а ученики взяли защищать с мечами. Детали, в общем, Юлиус пишет Николаю, тут уже личная переписка, да. Дальше пишет Архипова Валентина, пишет такое. Что грешно делать в субботу? У меня в субботу очень загруженный день. Старалась заранее все сделать у себя. Но каждый раз какие-то причины, болезнь близких и родных. Что я хочу сказать? Если вы задаете вопрос, что грешно делать в субботу? Я вам что хочу сказать? Не понимая смысла субботы, зачем она Богом дана, какой смысл в ней, и не понимая, что такое субботство, я вам скажу, что Библия не несет такого полного списка, что можно, что нельзя делать, что грешно, что не грешно. Понимаете, если мы просто, извините, что так скажу, как субботники, да, вот у нас суббота, вот мы ее соблюдаем, вот мы, как написано в заповеди, не делай никакого дела. Знаете, вот иногда вопрос, некоторые говорят, не делай никакого дела. Я говорю, слушай, ты в субботу с постели встаешь? Ну да. А в туалет идешь, а это что же дело? А как терпеть? Я говорю, ты понимаешь, что это вот, когда кому-то говоришь, не делай никакого дела. Тут ты видишь, что нужно сколько оговорок делать? Я говорю, а штаны одеваешь? Да. А ложку в руки берешь, а пищу подогреваешь? О, ты уже поехал. Я говорю, ты понимаешь, не говори категорично, что делать, что не делать людям. Тут надо сначала, прежде чем сказать, что делать, что не делать, что грешно, что не грешно, да, надо понять, что субботу, что обозначает суббота и какой смысл вот в этой заповеди. Что такое субботство? Я что хочу сказать вам, Валентина, да, ну, я на эту тему, в принципе, говорю. По Евреям 4 главы, это можно в моем блоге там скачать, если у вас есть такая возможность. Там я объясняю 4 глава Евреям, что обозначает суббота, что обозначает субботство. Достаточно подробно объясняю, да. Конечно, я там список не привожу, что делать, что грех, что не грех, да. Но что я вам хочу сказать. Если бы мы вникали вообще, мы говорю не в смысле вы, там вот я, да, а все верующие, да, если бы мы вникали, мы бы поняли много-много всяких нюансов. Ну, пример такой приведу. Вот я рассказывал тоже когда-то свои опыты. Значит, стал я верующим, соблюдаю субботу, ну, как научили. От захода до захода, не делай никакого дела. Ну, объяснили даже так, что если ты, некоторые есть верующие, которые не делают никакого дела, как евреи, они даже не ездят никогда на транспорте городском, ну, на место встречи в субботу, где собрание, да. Ну и все, кто поехал на транспорте, трамвай, троллейбус, автобус, грех, все, мы не должны ехать, мы должны пешком идти. Ну, знаете, все пешком ходят, и все такие довольные, все соблюдают субботу и не делают греха. Потом кто-то начинает думать, ну, говорит, город большой. Я, говорит, чтобы не поехать на автобусе, чтобы не согрешить, прошел 8 километров в субботу от дома до места собрания. Город большой, столица. Это хорошо 8 еще. Ну, говорит, хожу, сначала довольный, что я вот хожу, но не еду и грех не совершаю. А потом наступает момент, он говорит, я как пройду в жару 8 километров, на мне мыло встанет. Я, говорит, это летом, футболка прилипла, рубашка прилипла, все такое потное. Я сижу в собрании, чешусь, нету внимательности. Я не слышу толком, потому что тот чешется, то там почесал, то там. Дальше, еще в помещении жарко тоже. Люди собрались, надышали. Он тогда, заметьте, это все заставило человека думать. Он потом говорит, слушай, ну сел бы я это в автобус, спокойно приехал бы. А, так ты ж билет покупаешь. А не купить, не продать. Ладно, кто-то говорит, вообще-то да. Если бы мы вот приехали, мы особенно кому это, ну, издалека, мы бы не потратили силы, мы бы не устали, мы бы не вспотели, зимой бы не замерзли. А кто-то говорит, а, талончик это раньше еще было, еще в советское время. Так талончик можно заранее купить, чтобы не купить. Точно. Все, слава богу, ответ есть. Но я говорю, это когда жирафы на третьи сутки доходят по длинной шее. Если бы думали, там бы сразу вот посидели бы, помолились, порассуждали, если бы не было фанатизма, да? И многое, чтобы сразу поняли. Ну, понимаете, у нас, как говорится, все через пень-колоду. Все, талоны покупаем заранее. А кто не купил и купил, значит, грех. А кто человек говорит, ну ладно, чтобы не было греха, я не куплю. Его контролеры останавливают и высаживают, и штраф. А кто говорит, видишь, и купил же. Ну, а он говорит, я не купил, я заплатил, а как, за штраф, а не за талон. И начинается вот это, извините, субботняя тавтология. Я вот это слушал, слушал. Да, так если не купил, так надо было заранее купить. Хорошо, стараются купить. Тут подходит дело до такого, что окомпостировать надо талон. Знаете, у меня была такая ситуация, это я все тоже слушал, с верой воспринимал. Не знаю, как на меня другие люди смотрели, ну, я вообще героем себя чувствовал. Значит, ну, еду там в автобусе, людей не так много. В общем, подхожу к компостеру, рядом сидит человек на сиденье, а я ж не могу в пятницу закомпостировать, чтобы в субботу проехать. В каждом автобусе свои же, как говорится, компостеры. Я подхожу к компостеру, даю человеку, который сидит на сиденье, так вот как раз получается спиной вперед по ходу движения автобуса, и говорю, закомпостируйте, пожалуйста, мне талон. Он так смотрит на меня, мне там лет, ну, 23-25, молодой, здоровый бычок. Руки тоже ношешь, ничего не ношу. Руки свободные, ребенка на руках нет, сумок нет. Даю ему закомпостировать. Он так смотрит, типа, у вас что, с головой не в порядке? Ну, вот он, ну, берет, закомпостировал, дал. Я говорю, спасибо большое. Я стою, улыбаюсь, он смотрит на меня с недоумением. Странные люди какие-то тут ездят. А я герой, я не закомпостировал. Потом говорю, слушайте, ну, понимаете, какая-то дурацкая ситуация. На меня смотрел человек, вот я даю закомпостировать. Ну ладно, когда много людей, неудобно ехать, зато передайте на компостер, вроде как бы так и не грешно. Ну, момент. Проезжает автобус мимо рынка. Бабуля с мешками, с торбами всякими, корзинами, лезет в автобус, ну, старенькая, берется за этот поручень посередине, чтобы залезть, а силы не хватает. Сыночек мне, подай руку. А у нас еще бабка с корзинами в субботу, ноша. Не-не-нет, это я делаю вид, что вообще не вижу бабки. Мне уже там пассажиры говорят, этот молодой человек, ну вы ближе стоите, подайте бабушке руку. Я не могу. Потом думаю, ну надо сказать, что после операции вранье. И вот так сидишь, думаешь, я бабушка прыгала, прыгала с корзины, так и не запрыгнула. В общем, я не подал ни руку, не помог ей с корзины, ну, чтобы грех не совершить. В конце концов, водитель уже кричит, ну, помогите бабушке или выбросьте. Представляете, люди смотрят, я не помогаю, и никто не помогает. Все субботу решили соблюсти. Бабушка, можно сказать, выпала с дверей. Автобус тронулся. У меня такое чувство сначала было гордыни. Я не нарушил субботу. Субботу я соблюл. Я пришел, опытом поделился, как бабушка выпала. Все нормально. Я в святости, я в праведности. И вы знаете, я радовался таким случаем, что не помог, прошел. А вот когда я потом стал до субботства доходить, думаю, боже мой, а стыдоба какая. Заметьте, субботство, Это покой, когда совесть не судит. Вот украл, совесть судит. А теперь не украл, совесть не судит. Нож унес в субботу или сделал что-то, совесть это... Нож унес, совесть судит. Не нес, совесть не судит. Бабушке подал руку и подтащил ее с ее этими сундуками, всякими корзинами и мешками. Согрешил. Не подал, не согрешил. Вроде все четко, вроде все понятно. Закон заповедей, четко, что делать, что не делать, и четко совесть, поэтому же кодекс уйдет. Наступает момент, у меня пробуждается совесть. Я бабушке не помог. По старинке вроде бы радость за соблюденную субботу, что не нарушил. А совесть судит, говорит, слушай, ты крокодил седьмого дня. У тебя же любви нету, а конец закона – любовь. Закон – детоводитель ко Христу, а Христос, как и Бог, есть любовь. А потом я стал замечать, что даже не сделав дело какого-то по любви к человеку в субботу, или даже не в субботу, а совестью судит, я не украл, я не убил, я не прелюбодействовал, я не сплетничал, я не матерился. В силу каких-то там или убеждений, или субботы я не сделал доброго дела, я сейчас не говорю какого. А потом совесть судит, что я не сделал доброго, и я понял, что я нарушаю субботу, что в субботу не помог той же бабушке. Смотрите, как все поворачивается, если человек хоть маломальски думает. А если не думает? Тогда получается, по заповеди, как говорится, плотской, по-фарисейски я праведник. А по-христиански, когда уже совесть пробудилась, я грешник. Я вам что хочу сказать. Когда начинаешь понимать, что такое похоть, как она развивается, дальше, что такое молиться, думать, что такое пробуждение совести, как она развивается или угасает, когда вот начинаешь вот такие тонкости вникать, начинаешь понимать, что сначала совесть судит за преступное дело, а потом судит за доброе, которое ты не сделал в ту же самую субботу. Ну вот я пример приведу. Помочь бабушке сесть в автобус. И я вам скажу, сейчас я, если стою, я помогу, и сейчас у меня совесть одобряет меня за то, что я бабушке помог. Я не хочу сказать, что я там в субботу хожу, ищу приключений. Не, ну то если так оказалось, и бабуля так... Ну, бабуля же не поймет мою субботу, при всем том, что, понимаете, я просто не оказал милосердия, сострадания и просто не понял бабушку. Видимо, для бабушки не грех, она не знает про субботу, и для нее это не грех. А я знаю, мне бы, если бы я себе придумал такое занятие, было бы грех. Но ей помочь, это просто, я к бабульке по-хорошему помог, посадил. Она такая, ой, деточка, ой, дай тебе Бог здоровья, ой. Я думал, что уже таких нету. И думаю, ну вот как все меняется в жизни, да? Поэтому, я что хочу сказать. Ну вот человек мне один рассказывал там, приехал в субботу к верующим, к адвентистам, на собрание, с другого города, то есть не местный, там по делу какому-то, и на субботу остался, не было возможности что-то купить в пятницу, из еды, думал так, приеду в собрание, кто-то ж пригласит, где-то кто-то покормит. Собрание кончилось, все расходятся, ни здрасте, ни до свидания, никто никуда не приглашает, я выхожу, мне говорят, с миром Божьим покиньте помещение, дом Божий. Я с тем же миром, не совсем хорошим, но покидаю дом. Думаю, хоть бы кто-то спросил, может кушать, может негде остановиться. Видите, что новенький человек. Я крутилась, кушать хочется, я до 4 дня уже туда-сюда. Зайти в магазин грех купить, а не грех, так голодно, так кушать хочется. Тем более сезон какой-то уже такой прохладный. И холодно уже на улице. Я осталась, жду, что вечернее еще собрание будет. Зайти в кафе или в какую-нибудь взять булочку и чай горячий. Он: так это ж купить, а купить, продавать, покупать нельзя, суббота. Я крутилась, 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 говорит, ну, исходя из ситуации, ну, у меня ничего нет кушать. И я пошла, конечно, купила, там, съела, потом совесть судила, потом я размышляла, потом, говорит, ты знаешь, ну, я же не специально, но вот такое происходит. Поэтому я что хочу сказать. Смотрите, это опять к чему я говорю. Конечно, помни день субботний, думай, конечно, к дню надо заранее приготовиться. Что можно сделать? Но я говорю, бывает же и непредвиденное. Вот, ну, зашли в субботу в гости. И такое бывает. И я что хочу сказать, есть люди, которые так, ко мне сегодня не заходить, пришли и до свидания. Но я хочу сказать, извините, они не понимали той субботы, но так нас их встретили. Я хочу сказать, нашего Бога с нашей субботой никто никогда не примет. Для них это не нарушение. Далее, ну, во-первых, можно было сказать, там, если я занят где-то, извините, но без предупреждения, я сейчас не могу, там, кто-то и кто-то, ну, как бы, подождите, да, там, кончится или, знаете, вот как мне, вот я сейчас вам говорю, бывает такое, кто-то в двери звонит, и стучит там это, ну, я не могу сейчас вот бросить, побежать, ну, конечно, если будет гореть дом соседа, то тут другой разговор будет, да, но что я хочу сказать, что мы не должны специально искать себе занятия на субботу. Что можно не делать, без чего можно обойтись, мы должны без этого обойтись, да? Но может возникнуть что-то такое непредвиденное. Ну хорошо, если у женщины в субботу начались роды, сказать ей: подождите, пока солнце зайдет. Вы понимаете, до какого-то абсурда и глупости мы можем дойти. Человеку стало плохо, лекарства нет. В аптеку можно сбегать? Ну конечно, сбегать не можно, а нужно. Если нет и есть потребность в этом, вы понимаете, да? Скажите, а если человеку судорога ногу схватила, можно массаж сделать? А почему нельзя? Не, ну не делайте же никакого дела, массаж. Ну я говорю, подожди, ну вы понимаете, насколько это все непросто? Если совесть не, у нас работает, мы же не поможем человеку, не проявим доброго дела, ни милосердия, ни сострадания, ни в аптеку не сбегаем там. Вы понимаете, мы очень плохо себя и Бога покажем. Очень плохо. Мы Бога подставим со своей субботой. И люди скажут, там фанатики какие-то такие. Вы понимаете, там, ну, если мы уже знакомы, если мы там поговорили, если мы объяснили, да? Это другой вариант. И причем по душам, видя и понимая, что человек нас понимает, да? Тогда это один вариант. А если человек не понимает, а если человек, ну, вообще об этом ничего не знает, вы понимаете, а если что-то внезапно случилось, это так же самое, знаете, вот ребенок маленький, извините, в субботу в пеленке по-большому надел, а можно ли, слушайте, ну, что за разговор, можно ли пеленки, это, пеленать? Я говорю, так тут такое дело круглосуточное, тут перерывов нету на субботу, что ребенок в субботу в туалет не будет ходить. Я вам для чего говорю. У меня была такая ситуация. Меня пригласили в Германию. Пригласили те, которые не празднуют субботу, празднуют воскресенье. Я приехал. И люди, что интересно, я не скрывал там, тем более меня пригласили, зная, что я субботу соблюдаю, но пригласили, потому что, говорит, ты интересно рассуждаешь. И даже мне так сказали, что, говорит, в жизни встречал 3 субботников, говорит, встречи закончились самым плачевным образом, что у меня, кроме оскомины, что субботники – это какие-то отвратительные люди, у меня, говорит, больше ничего не осталось в памяти. И я сказал, все правильно, потому субботу не надо, надо воскресенье. Ты, говорит, первый попался, человек, с которым приятно говорить, с которым можно о чем-то говорить, который не фанатик, и у которого можно что-то поучиться. И вот они меня пригласили, зная, что я субботу соблюдаю. Но решили меня это, смотрю, воскресенье, у них собрание там, они ничего не делают, ну, как говорится, как по субботней заповеди, вроде бы, по закону Божьему. Ну, интересно, подходит следующая суббота, я тоже, они в воскресенье не работают, я не работаю, хотя там в Германии вообще никакой работы нету, я имею в виду в гостях, что во дворе все подстрижено, все на месте, ничего не отломано, выключатель не висит, как-то так даже странно, ну, говорю, по-российски или по-украински, это, ну, ничего не висит, все чистенько, все аккуратненько, ну, прямо как-то это. Ну, а так я говорю, давайте что-то сделаю, это мне сидеть, ну, скучно вот так просто. Давайте что-нибудь придумаем, что надо, это. Ну и в воскресенье нет, нет, нет. Целую неделю говорю, давайте я вам что-то сделаю. Скажите, я сам придумаю инструмент, там что-то. Нет, не надо. Подходит суббота. И они мне, ну немножко я так скажу так, не совсем, как говорится, может быть, так, по-христиански, ну типа, Саша, вот надо вот сейчас прямо вот сейчас что-то, я не помню даже что. Я так посмотрел на них, ну типа, вы же понимаете, что я, ну, не делаю, вы же в курсе. Саша, это надо, причем там не было того, что вот прямо горит сейчас делать. Я говорю, давайте в воскресенье, не, не, в воскресенье нельзя. Я говорю, в понедельник я сделаю. И причем это не было такое, что, знаете, типа труба прорвала. Нет. Я не знаю, в Германии трубы тоже, наверное, не прорывают никогда, как у нас. Но к чему я хочу сказать? Я посмотрел. Вот знаете, как вроде меня искушают. Вот вроде как бы меня проверяют. Конечно, я мог сказать, извините, у вас в воскресенье ничего, у меня в субботу ничего не надо делать. И все. Но я понимаю, это коса на камень. Меня пригласили побеседовать. Я понимаю, что это отношения. Я уже в тот момент не был таким, ну, будем говорить, субботником фанатичным. Я поразмыслил там в течение нескольких, ну, 10-20 секунд. Потом говорю, хорошо. Я сделал это, то, что они меня попросили. Потом наступает воскресенье. Александр, значит, мы это, сейчас туда идем, туда у нас. А я говорю, а вот это, не-не-не, сегодня воскресенье, это не надо делать. Я вот так выждал момент, сходили мы куда там, собрание, еще что-то, да. А потом так говорю, вы извините, вам понравилось, что я в ваш день ничего не сделал? О, да, ты вот это нас уважил. Я говорю, вы понимаете, я к вам отнесся с уважением к вашему дню. Хотя по Библии вроде, это я уже вам говорю, не воскресенье, а суббота, да? Но я говорю, я к вам с уважением отнесся, без упреков, да. Я хочу вас попросить, чтобы вы отнеслись и к моему дню. Ну, можете считать его как хотите, потому что я и ваш день, в принципе, тоже как бы не библейским считаю, да? Но, говорю, вы тоже уважьте, пожалуйста, хорошо? И так посмотрел внимательно. Я не согрешил то, что сделал. Я просто решил конфликт убрать. Я просто решил, чтобы коса на камень не пошла, чтобы на отношения не нарушились. И я хочу сказать, в конце концов я уезжал. Они теоретически уже были согласны со всем по поводу того, субботы или воскресенье. Они уже поменяли взгляды. Но я хочу сказать, кто-то сказал, вот ты нарушил субботу. Я говорю, во-первых, это не система. Во-вторых, это новые люди. В-третьих, ну, как говорится, у меня еще определенные отношения, еще не совсем они настроены, и я должен донести. Поэтому тут еще отношения мне нужно сохранить. Я говорю, да, кто-то бы меня осудил, но я уже в тот момент понимал, что если бы я вот поставил, как говорится, наперекор, да, нет, не буду. Меня бы совесть судила, ой-ой-ой, сколько и как еще. Поэтому я вам говорю, что да, вот если сказать, что греховно, что не греховно. Однозначно тут нельзя список какой-то составить, да, ситуации могут быть самые, что ни на есть, разные, да. Если вы, Валентина, пишете такие вещи, что причины, болезнь близких, родных, ну, что я вам хочу сказать, если болезнь, ну, вы сами понимаете, и они нуждаются в помощи, ну, я думаю, что греха никакого не будет, если вы окажете помощь и окажете с душою, невзирая на то, какая это помощь, ну, я не знаю, там бывает лежачие, бывает там, извините, под себя сходят, надо и подмыть, надо и это. Я хочу сказать, никакого греха здесь нет и быть не может. Это доброе дело. Далее. Это, ну, будем говорить, бывает случайное. А если человек лежачий, это может быть и систематическая, как говорится, работа такая по уходу за больным. Ничего здесь такого страшного нет, если вы окажете помощь. Ну, бывают такие моменты. Это тоже надо как бы на это обращать внимание. Есть человек не настолько больной, как ой, ой, подай, подай, прибеги. Ну, есть люди, у которых такая привычка, извините, дурная. Не сколько больной, сколько ленивый. И когда бегают, даже нравится человеку. Кто-то на побегушках. Поэтому я хочу сказать, это не только касается субботы, А и любого другого рабочего дня можете прямо сказать: подожди, ты еще не инвалид, ты еще, а что ты уже лежишь? Поднимайся, шевелись, что можешь, надо дать понять. Это и полезно ему, как говорится, и для здоровья, и полезно для ума, чтобы он эту привычку кого-то на побегушках держать, чтобы он ее не имел. Да? Поэтому я вам что хочу сказать, что ну, если человек действительно, вы сами видите, больной, действительно не может встать, или очень тяжело ему с болью, да, ну, разговора нет, помогите, сделайте. Даже кто-то скажет там, а если вот он просит, ну, свари мне там яичко или там поджарь, а некоторые нет, жарить нет, варить нет и так далее и тому подобное. Я что хочу сказать, ничего страшного, если вы сварите, не делайте из-за того яичку, из-за того яичка противный субботу. Вы поймите, что вы общаетесь с больным, вы ему всем буквально свидетельствуете о вере, о Боге, о субботе и еще о чем. Увидят наш противный характер, увидят наш фанатизм, да, я вам скажу, что не стоит то яичко, чтобы мы неправильно себя поставили, вызвали по отношению к Богу, к себе, к вере нашей, да, вызвали отвращение. Это яйцо не стоит. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, ну, если там то, что без чего можно обойтись, ну, я хочу сказать, не стоит это делать в субботу, да. Ну, есть такие варианты. Жена, дети поели, верующие пошли на собрание, гора посуды, а муж ругается. Да что такое? Говорит, что там, знаете, словами всякими. Говорит, да что ж вы за верующие? Бардак тут такой развели. Суббота. Как суббота? На кухню не зайти. Стол не протертый. Там, горы посуды в раковине нечистые. Позасыхала вся. Потом я, говорит, противно зайти на кухню. Говорит, что ж вы за верующие? И говорят, субботу придумали, чтобы не работать. И он ругается, а они упорно идут на собрание, потому что в собрании сказали, посуду нельзя мыть, это грех. Я просто говорю, слушайте, помыть посуду грех. А муж целый день ворчит, а муж каждую субботу, еще больше, как суббота подходит, он вообще начинает, как говорится, вроде белины объелся. А он целую субботу материт вас всех, и вашу субботу, и вас, лентяев, и так далее, и тому подобное. Скажите, а вот это не грех? Вот теперь возьмите, помыть тихо, спокойно субботу. В субботу. Есть и муж такой, ну нету того, кто возмущается. Ну оставьте. Ну нравится вам помыть посуду там засохшую, да? Ну мойте. И тут, как говорится, я говорю, ну считайте, делайте сами, как считаете. Но если есть тот, кому это не нравится, из-за кого, если вместе живете, из-за кого потом скандал, ругня, мат, перемат. Сравните, где больше греха? Муж целую субботу матерится, ругается, обзывает. Далее, после субботы вообще на протяжении недели на нас смотрит, как на дурачков, на верующих. А это мы ему свидетельствуем о Боге. А он уже всем свидетельствует, да таких дурных, говорит, как у меня в доме нету верующих. Я понял, была неверующая, дома чистенькая, она сама аккуратненькая. Как стала верующая, дом превратился в дурдом. Что я вам хочу сказать? Лучше помыть посуду, да? Чем скандал иметь. Нету с кем скандалить, хотите оставить, оставьте. В принципе, ничего страшного там не будет, да? Но опять-таки, говорю, здесь есть много всяких нюансов. Чего можно не делать, не делайте. Из-за чего, чего не надо, что можно, ну, необходимое, вы можете сделать. Если это внезапное доброе дело, вы можете сделать. Если у соседа пожар, бросайте собрание, оставляйте Библию, бегите, тушите. Это лучшее свидетельство, никакого греха не будет. Если мало ли что там, вы можете это сделать. Так что в плане таком помочь своим родным и близким, если это связано со здоровьем, с их физической немощью, и, ну, я вам уже сказал, там, если, конечно, они не обленились и не привыкли сидеть у вас на шее, то вы можете помочь, в этом нет никакого греха. Ну, конечно, что если занятость такая, что некогда особенно почитать, то сами понимаете, да, что Но опять-таки я говорю, можно молиться, можно с теми же больными поговорить, что надо делать, чтобы меньше болеть. Понимаете, да? Ну, я имею в виду такое, что находить время для общения с Богом, чтобы не получилось, конечно, суббота такая, ну, напролет, одни и те же заботы, да, ну, пусть даже и о родных, и близких, ну, чтобы не получилось так, что вообще, как говорится, Бог оказался не у дел. Ну, что я хочу сказать, Валентина, ну, я вам как бы принцип объяснил, да, принцип. Но в деталях, конечно, есть нюансы, которые мы можем сами, ну, как мы понимаем на данный момент, так мы эту субботу можем соблюдать, да. Есть нюансы, когда это связано с нашими близкими, родными, знакомыми, как мы должны понимать, как они это могут воспринять, да. И тут уже будут, ну, поправочки какие-то, да. Но просто, что я хочу сказать, принцип какой? Доброе дело, внезапное дело, необходимое дело, да, забота там физическая о больных, в этом никакого греха нет. Далее, если нужно сделать какое-то доброе дело, какое-то, ну не в смысле там, ну, идти что-то там большое делать, но надо, ну типа, ну я вам говорю, что-то случилось, допустим, да. Никакого греха здесь не будет, и вы проявите любовь, и совесть вас не будет судить, и вы это, этим засвидетельствуете как хороший человек о своем Боге. И это может расположить человека к тому, что этот человек примет нашего Бога, примет нашу веру. Но увидит фанатизм, естественно, будет обратная реакция. Поэтому мы должны думать, исходя из того, что кто перед нами. И еще такой момент. Есть, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вы знаете, вот я говорю, это точно как сидишь, кушаешь, и надо контролировать. Некоторые мне говорят, Саша, с тобой покушать нельзя нормально. Я говорю, кушай сколько хочешь, туалет недалеко. Ты спросил, я тебе отвечаю. Что есть нормальное, умеренное, разумное употребление пищи, а есть похоть и обжорство. И это отражается и на здоровье, оно становится хуже, да? И еще, как говорится, на нашем интеллекте, что иногда мы больше на животного похожи, чем на человека, да. Я не говорю, что нельзя кушать. Как понимаешь, так и кушай. Но ты спросил, я объясняю, что даже и в этом есть грех. Да, вот кушать, вовремя остановиться, похоть не удовлетворять. И я что хочу сказать. Вот некоторые так, ой, Саша, спасибо. Ты вот действительно разумно подсказал. Действительно, не надо быть фанатом, надо рассуждать. Но я хочу сказать, я рассуждаю, это одно рассуждение. А кто-то услышал о моем рассуждении и говорит, вот тоже надо рассуждать, а там рассуждения вообще нет, и человек не знает, что такое рассуждать. Но слово мое ухватило. Вот Саша говорил, что можно и то-то, вон он даже в субботу что-то когда-то сделал. Я говорю, ты учти, что это раз может быть в 15 лет. И учти, что там была, ну, ситуация какая-то, да? Но, я что хочу сказать, человек позволил себе одно делать, второе, третье, он теряет вот эту границу, вы понимаете, и дальше начинает, у него вообще ничего греха нет, и делает уже то, что действительно не надо делать, и понимаете, он теряет вот эту границу, где кончается белое, начинается черное. И все уже, надо быть рассудительным, и надо делать, что хочешь, и как хочешь, и можно делать все, а в конце концов, смотришь, и суббота ничем от воскресенья или от понедельника не отличается. То есть, это тоже, вот я говорю, любое рассуждение, если не рассуждать, если человек теряет самообладание, понимаете, что граница размывается, и даже человек все делает, что хочет, то и делает. И всему найдет объяснение. Поэтому это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну, кто-то может сказать, Саш, а ты ни разу не переедал? Я говорю, переедал. Я говорю, мало того, я еще на ночь переедал. Иногда. А Елена Уайт пишет, что там на ночь тоже нельзя, вредно. И врачи пишут, как же ты, Саша? Я говорю, ну если учесть, что я утром бывало встал. И тут То один позвонил, то это. Потом бежать надо, это срочно, это срочно. Я начал делать. Я смотрю, уже 4 часа дня, я еще во рту не держал хлеба. И вы знаете, и не хочется. Потом думаю, да ладно, разгружу желудок, отдохну, разгружусь. А потом вечером, на ночь. Ну, извините, за 2 или за 3 раза поел, кто-то говорит, грех ты сделал. Учитывая, сколько физически проработал, учитывая, сколько я потерял, учитывая, что я проголодался и отдохнул, я говорю, ну, вы меня просто тоже поймите. А на ночь еще и кушать не буду, так завтра я и не встану. То есть я это к чему хочу сказать? Ну, это бывает не то, что не поймите, что это вот систематически, вот так всегда, да. Ну, это, ну, бывает какие-то случаи. Это так же самое, как я об этом, когда в поездках где-то езжу, с людьми общаюсь, и это, ну, целая неделя, у меня суббота, потому что я приезжаю, у меня общение с людьми, у меня суббота, хотя день рабочий. Ну и дошло до того, что пятница, опять собрание, днем я с кем-то что-то, то побежал к кому-то на огороде, я говорю, помогу, давайте там это, и там пообщаемся. Пятница, собрание, ну, знаете, когда я уже приезжаю, так собрание до полуночи. Ну, я не бритый, в субботу утром встаю и броюсь. И мне говорят, Саша, как ты это? Вот, я говорю, ну, хорошо. Один, говорит, сидит не бритый в субботу день, а другой, говорит, что ты броишься. А я говорю, ну, вы видите, я не занимался чем-то так. Все равно я стараюсь выкроить момент. Но, говорит, меня взяли, как говорится, в тиски. И там, я иногда говорю, вы извините, мне иногда и в туалет надо сходить. Я уж про бриться молчу. А кто-то говорит, вот ты побрился. Это я к чему говорю, насколько все, насколько, так будем говорить, ну нельзя примитивно вот так рассуждать, да. Какая ситуация, кто, чего, почему, да. Бодрствование, контроль, размышления, понимание смысла субботы, субботство, да, это обязательно. И тогда, я говорю, у нас будет четко, что можно делать, что нельзя. Я думаю, Валентина, что я ответил на ваш вопрос, да. Ну, если захотите еще какую-то деталь, вы напишите отдельно, да. Я что хочу попросить, я, наверное, на сегодня уже окончу наше общение. Уже 2 часа 15 минут мы прообщались, да. Я на следующую нашу пятницу, на следующую конференцию в пятницу, я вопросы, на которые не ответил, я их скопирую, я отвечу в следующий раз, хорошо? Так что имейте в виду, что я начну следующее собрание с вопросов, которые мне написали в чате конференции, но на которые я не ответил. Хорошо? Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Божьих вам благословений, да. И до встречи. Следующая встреча, вы знаете, у нас будет завтра, да. Ну и потом опять пятница, суббота, как всегда, время известное. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч. Всего хорошего еще раз.